Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Хочется вернуться чуть-чуть обратно про площадь Тяньаньмэнь. Так. Там ничего не получилось. Так. А как в Гонконге ничего не получилось? Это на моей памяти первый случай был, когда цветная революция не удалась.
Да, совершенно верно. Это вот абсолютно точно. Это 14-й год. Как раз Майдан отгремел. Ну, Майдан-то все как раз получилось. Скинули, все сделали, что нужно. Ну, фактически, возврат на несколько ступеней назад в колониальность такой прошел прям на ура. Притом, в случае Майдана речь идет не о какой-нибудь там Дикой Азии, не о какой-то бывшей территории британской там короны, где изначально были совершенно дикие люди, и у них там колония была, а, в общем-то, новосозданный с нуля. То есть Майдан можно считать прям на пятерку прошедшим вариантом, потому что страна европейская, загнули в единицу месяцев, ну, прям идеально. Но в Гонконге в 2014 году, соответственно, с ситуацией не очень вышло. Там как все развивалось? В Гонконге, естественно, есть куча народу, которая фантазирует о неком светлом бытие, как у белых людей. Изначально, как британская колония, Гонконг напротив...
То есть для нас Гонконг – мечта, внутри Гонконга есть другая мечта.
Да, другая мечта. Вот. Гонконг, как положено в таких случаях, рядом с большим-большим неправильным государством, красным Китаем, скажем так, присутствует, естественно, показательный участок. Ну, как Грузию делали при России. Да. Вот, смотрите, там прозрачные полицейские отделения, там сейчас, через год будут хай-тех стартапы, все рванет, ведь они все по-людски, по-умному делают, там все открытое, прочее. Ну, такие вот мифы прокачивающие. То есть, напротив нежелательного государства, которое надо разрушить, да, англосаксы стандартно ставят Потёмкинскую деревню, которую искусственно прокачивают, но не так, чтобы в нее вкладываться, а рисуют из нее образ чего-то, вот смотрите, как у вас могло бы быть. Вот, ну, у нас это Грузия была, из Украины уже откровенно не получилось, получился такой антипример, да. Поэтому, ну, в случае Гонконга ситуация какая? Вообще Гонконг никто возвращать не хотел, скажем честно. Да, часть Гонконга была взята в аренду у Китая на 99 лет. Но в отличие от нас, которые по части документов про Аляску как-то все профукали, китайцы все старательно сохранили. Ага. То есть в Пекине выемку документов, как у нас там при Горбачеве, сделать не удалось. Поэтому страна, которая временно выдала британцам кусок своей территории, сохранила все пруфы на то, что это, в общем-то, была аренда. Да. Она на 99 лет. Поэтому то, что у вас там вашего экземпляра нету, что барышня Тэтчер для начала сказала, Китай сказал, у нас все ходы записаны, это аренда. Но при всем при этом дело в том, что Гонконг, он как бы неоднороден, да, то есть Гонконг – это остров Гонконг, это острова вокруг него мелкие такие, это кусок материка. Кусок материка тоже делится на две части, это полуостров Коулун и то, что называется новыми территориями. То есть, грубо говоря, он разбивается на три сегмента. В аренду-то взят только один из них. Остальное по договорам перешло целиком. Поэтому, если бы все делалось вообще по букве, то британцы должны были вернуть бы часть территории. Вот это мы арендовали, ну ладно, окей, арендовали так арендовали, а это нашим останется. Но на тот момент был позитивный пацан Дэн Сяопин. С той стороны была Тэтчер, которая типа железная, а с этой стороны был такой плюшевый мягкий товарищ. Плюшевый мягкий товарищ сказал ей, типа, то, что ты там железная леди, и можешь до голодной смерти шахтеров затравить. Это я прекрасно понимаю. Но, понимаешь, мы не шахтеры, нас не затравишь. И вернуть придется все, включая то, что вы по договорам получили как бы насовсем. Потому что эти договора мы лично считаем неправомерными, подписанными под давлением. Короче, в общем, либо возвращай, либо мы вернем сами. Переговоры шли достаточно долго. И стороны пришли к пониманию, что ну никуда не деться. И железную леди, в общем-то, об колено согнули, сказали, давай все целиком передавай. Но договорились так, что на момент передачи законодательство Гонконга фиксируется на 50 лет. То есть одна страна, две системы. Это спецрайон Китая. Китай берет на себя всю ответственность за внешние взаимоотношения. То есть в Гонконге не может быть посольство другого государства, потому что Гонконг не государство. Китай берет на себя все армейские вопросы, у Гонконга не может быть армия, у него только полиция, вот минималистическая, да, какая-то. А внутри вот законодательство, как суды происходят, там, гражданская ответственность, все остается копией из британского. Соответственно, как только это произошло в начале, в общем-то, сразу же начали закладывать бурление под серию, что давайте назад вернем. То есть британцы стали кормить сепаратистов, которые стали рассказывать о прекрасном, восхитительном британском прошлом. При том, что Гонконг был откровенной колонией, настоящей колонией. То есть никаких выборов, назначаемый генерал-губернатор. Четкая сегрегация. То есть белые люди – это белые люди, аборигены – это аборигены. Прав у аборигенов меньше официально. Ну, вот самый простой пример – прививки. Не прививали массово. Белых прививали, а эти, ну, вот сдохнут они там от кори все, да и фиг с ними.
Невелика потеря, да?
Да, то есть абсолютно четкое. Вот люди, которые расскажут, что Гонконг там как Британия была – нет, это как колония Британии. Это не то, чтобы у них там равные права с жителям Лондона. Такого нет и никогда не было, в принципе. Вот, поэтому… Ситуация какая? Сразу же стали подогревать рассказами о светлом таком прошлом. Притом даже люди, они жили в тот момент. Но человек так устроен, что забывает плохое, оно стирается как бы быстро, а хорошее можно раздуть, а еще лучше задним числом доврать. И в риторике современных гонконгских сепаратистов времена пребывания под Британией, они уже начинают так выглядеть, как, ну не знаю, какой фильм про Дживса и Вустера, все такое красивое, историческое, все было такое благородное, то-то, а тут пришли страшные такие люди в ватниках с красными звездами на ушанках и все и засрали, да, вот так вот подается. При этом больше всего, конечно же, о страдании от Китая сейчас рассказывают люди, родившиеся после 97-го года, ну как ситуация повторяется, как у нас, да, совершенно верно, то есть никто так плохо не жил при СССР, как рожден там в 94-95 году. Вот. И поэтому они рассказывают совершенно страшные ужасы, они их все стимулируют. Мы тогда были свободными, тогда все было шикарно, светлое, белое. Все ходили в белых костюмах по набережной, пили кофе. То есть такой получается гибридный образ светлого ослепительного Запада, вот точности такой же, как скармливали в момент распада СССР, чтобы добить.
Россия, которую мы потеряли.
Да, да, да. Все было красиво, мудро, прекрасно, все вежливые. Все там не мусорят, а вот там китайцы, они там на пол плюют, они все такие грязные, все такие ужасные. А у нас-то там мы кофе пьем мизинчик оттопыривая, мы там с вилкой ножом умеем, а они-то палочки. Ой, а мы белые люди почти, о, мы-то такие-такие. Вот это все стимулируется, раскачивается. Время от времени были порывы, конечно, сделать что-то помасштабнее, но порывы сходили на нет быстро. В 2014 году порыв был особо затяжной, потому что свежий Майдан удавшийся. Четко было понятно, что раз тут выстрелило, пошли качать место, где потенциально еще больше выстрелит. У британцев же еще, ну, у англосаксов совсем, да, у них еще фантомные боли на тему Гонконга, потому что это, в принципе, жемчужина короны Британской империи, то есть самой не UK, не United Kingdom, который вот наверху, а вот именно Британская империя. Гонконг, благодаря тому, что он находится в особенном месте, он замыкал как бы цепочку колоний по всему миру, и благодаря которой существовал такой мем, что ну, там, над Британской империей никогда не заходит солнце. С выпадением Гонконга всё, тема закончилась, солнце стало все-таки заходить, стало как-то неприятненько, поэтому первым делом мы собрались выкусить назад. Раскачка была стандартная, что вот никаких нам прав не дают, нас давит Китай, нас давят материковые недолюди, а мы-то совсем другие, мы другие люди, другие передругие. При том, что, например, после Второй мировой в Гонконге осталось чуть меньше миллиона человек, а сейчас 7. Рождаемость в Гонконге ниже уровня смертности, поэтому все они понаехавшие. То есть все эти люди, они приехали из Китая, и когда там начинаются рассказы, что мы коренные, урожденные, уникальные, это простыми демографическими данными подтверждается. Типа, чуваки, вас японцы доперерезали так, что у вас миллион, меньше миллиона чуть осталось, сейчас у вас 7. Рождаемость у вас очень низкая, прям совсем низкая. Так что если народ не завозить, население начнет сокращаться. Вот прям оно начнет ощутимо падать. Поэтому ваши все рассказы о том, какие вы уникальные, тот, это вот, ну не знаю как, в Москве там из серии, там, спросишь всех, кто ругает Собянина, называет его оленеводом там и прочим, что не спросишь, там, ты сколько в Москве, я 3 года, я 5, просто они считают, что это статусно для москвичей вот так себя вести, они все понаехавшие, они все гастарбайтеры. Да, в Гонконге, соответственно.
Ты регулярно в Москве бываешь, нет?
Ну, последний раз что-то в сентябре был.
Ну, вот на мой взгляд, наездами только бываю. Ну, с моей точки зрения, гражданин Собянин, город просто преобразил. Вот, не будем прям... кривляться, мы много где были, и есть что сравнить. Ну, фактически сравнивать не с чем. Так я тебе скажу. А по уровню пожрать, выпить в любое время суток, там, дня и ночи, да, когда хочешь, это вообще недостигаемо.
Да, всё, я полностью соглашусь. Да, да.
Все проклятые собяки.
Ну, вот какие-то киоски сносили, когда
люди вопли были какие-то.
Да, вопли было, киоски там все снесли. Я вот вышел у себя там на Соколе. Там такой ширины проспекта, оказывается, когда все это скосили. Да, всё, да. На Чистых прудах тоже поснесли, да, эти киоски. Раньше как туннель был до памятника, а потом выясняется, что это площадь.
А что-то никто не умер, я заметил.
Да, да. А ведь рассказывали это: вот сейчас Собянин киоски снесет, да, да, а я ведь после работы иду в 10 вечера. Мне надо ребенку еды купить. То есть Собянин убивает детей.
Меня единственное. Да, да, да. Значит, я, поскольку езжу все время на такси, то я все время с таксистами вступаю в беседы.
Ага.
Вот. Ну, таксистам задаю вопросы. Я говорю: а как вам вообще? Ну, они все хором говорят, что мы думали, что вот как-то ловчее будет в центре ездить, угу, а оказывается, стало хуже. Ну, я им всем объясняю, что все сделано для того, чтобы вы туда вообще не ездили. Там,
да,
по-другому надо.
Там по-другому. Да, и пешеходные улицы, да, и расширили.
Но все для людей вообще красота. Извини, да, перебил. Да.
Так вот, соответственно.
Понаехавшие.
Да, да, специфика в чем, что вот эта вот тема, что мы гонконгеры, мы особый народ, уникальные, она местными раскручивается именно с пафосом таким, но по факту она совершенно не к месту. Это совершенно такие же люди. Мусорят-то они, в общем-то, так же. Плюют на пол, честно говоря, так же. Ну, только разве что еще могут в хорошем брючном костюме сесть прямо на остановке, на задницу, прямо на асфальт, просто на попу, без фигни, и сидеть там в мобильник пялиться. То есть китайцы так не сделают, они на корочке хотя бы присядут. И это бурление стали стимулировать и привязали все к выборам в местную, соответственно, структуру управленческую. Там какая хитрость? Китайцы, когда Гонконг назад забирали, они сказали: ну, у вас органов власти избирательных нет, а мы введем, мы же все-таки люди-то вообще демократичные, честно говоря, то у вас у британцев генерал приезжает с кнутиком, который там аборигенов загоняет, чтобы они бананы быстрее добывали. У него больше задачи нет, а если что, он прикладом в морду бьет, и все хорошо, дальше продолжается. А мы сделаем вам избирательное право. Но местные сразу там как бы забурлили и сказали: не-не, если вы все будете там из Пекина назначать, злых коммунистов, они нами рулить будут. Нет. Поэтому сделали так. Значит, есть там такая дума местная, гибридное полугосударство, полугорода. Это местная вот такая вот дума, она избирается как? Она избирается по регионам, то есть Гонконг нарублен избирательные круга. Да. А помимо этого есть такой совет как бы успешных людей города. То есть там всякие серьезные капиталисты, видные люди, именно местные, которые бизнес делают локально в Гонконге, и они тоже голосами влияют. Поэтому получается такая хитрая гибридная структура. И местных только выбрать можно, и при этом уважаемые люди дополнительные голоса дают там или забирают у законопроектов. Начались выборы, и во всех выборах таких те, кто откровенно мы не Китай, Гонконг не Китай, они откровенно всегда, в общем-то, проигрывали. Ну и как обычно, это на что списывается? На то, что вам всем мозги промыли, вы все рабы, а мы-то свободные люди. И в тот момент на волне была партия школоты. Значит, ну здесь партия школоты, она так называется, скалярити. То есть без фигни, она просто школота. Лидер на тот момент, там такой местный мальчик есть, ему там, по-моему, 17, что ли, лет было. Он, в общем, такой, я так скажу, вот как в ролевых играх бывает мультикласс. То есть бывает там воин, клерик, кто-то. Он, значит, амбисексуал, эколог, ну, либерал, что-то там свободный. В общем, он по всем вот этим ключевым направлениям правильный, и ему там мало лет. То есть мы, голос молодости, всего подобного, у нас там особо высокий интеллект, у всех вы тупое быдло. Вот весь этот комплект был вывален, что это вот новый лидер. Про интеллект нового лидера я могу сказать только следующее. Он активно участвовал в обсуждении того, что нельзя ни в коем случае строить железную дорогу от Гонконга до Гуандун на китайскую территорию, потому что территория станции будет тогда, благодаря таможенному контролю, как бы территория Китая, значит, Китай у нас отнимет территорию, то есть можно вдуматься, да, то есть есть спецрегион Гонконг, говорят, мы железную линию проложим, железнодорожную ветку, чтобы быстро вы на поездах ездили туда вглубь. Он говорит, то есть вот его партия говорит, но ведь тогда приезжающий поезд, это будет кусочек территории Китая, перрон, это тоже Китай.
Толково.
А значит, мы потеряем часть нашей земли, коммунистам отдадим, да быть не может. И он выдвинул отличное предложение, говорит, а почему из Гонконга обязательно железную дорогу строить до Китая? Можно взять глобус и понять уровень интеллекта человека, который предлагает из Гонконга, то есть вопрос такой задает, то есть от Гонконга до ближайшей страны, кроме Китая, ну, мягко говоря, далеко. То есть, может, он через Тихий океан хотел железную дорогу сразу построить. Но просто сам по себе тезис, а почему из Гонконга железная дорога в Китай идет? Он просто великий. Это, ну, вот, грубо говоря, там, почему с Садового кольца в Россию можно выехать? А почему нельзя в Швецию?
Да. Да,
вот, вот с Садового кольца да. у вас поворот на Швецию
Удобнее
есть?
Будет, да.
Да, вот поворот сделайте ведь, как люди. Нет же, им надо обязательно, чтобы в Рашку выезжать. Это... Вот народ то, что так посмотрел, типа совсем-совсем глубокий шизоид. То есть, ну, и начались движения. Движения начались достаточно стандартно. Палаточный городок будет, мы выйдем, просто дети вышли, просто против всего плохого за все хорошее. Это все эскалировалось. И началось формироваться, что мы там постоянно находимся, мы там чуть ли не баррикады будем сооружать. Китайцы вначале аккуратно не знали, что делать, но потом они перешли к тактике изоляции. Я это, у меня там статья есть про это дело, да, здорово, я все это дело расписал. Там идея какая была? Тронуть их так, чтобы по стандартному, по-китайски, по-простому, можно было за 15 минут и территорию вообще зачистить нафиг, никаких вопросов. Тем более, что там, в Гонконге, на побережье, в бывших казармах, по-моему, Принца Эдварда это называется, такое здание одинокое со своим забором, полностью изолированное, там гарнизон нуаковский стоит. То есть это именно материковые, притом в основном это специально притащенные с севера пацаны, которые, соответственно...
Народно-освободительная армия
да, Китая. Да, народно-освободительная армия Китая, и которые, ну, север с югом друг с другом, конечно же, немножечко вот так, главное, чтобы они, то есть общий язык не могли сильно найти, но они физически здоровые, они крепкие мужики такие, именно вот оттуда сверху притащенные в ротационной схеме, то есть есть гарнизон. Если что, поэтому у Китая армейские вопросы бы решались вот на раз-два, то есть их из казармы вывести, а они с вооружением, с техникой, вообще вопросы все бы решились. Но никто этого делать не хотел. Все хотели сделать аккуратно и красиво. Но так как у Китая, соответственно, навыки учиться на чужих ошибках есть, они понимают, какой резонанс от них ждут. От них ждут, что они начнут, то есть, зверские коммунистические упыри убивать они же детей. То есть, там, это нужно обязательно сакральную жертву и прочее. Но китайцы стали их всех аккуратно огораживать. И сказали, хочется вам сесть на асфальте, сидите. Но мы к вам не дадим возможности протащить толком ни еду,
Не палатки, да.
Да, палатки, ничего нельзя. Досмотр грузов. Досмотр сразу же показал свою эффективность, потому что буквально через пару недель после начала движухи перехватили, там типа арматуру им везли, арматуренную. Да, то есть уже заготавливали под всякую работу с полицией, такую характерную. С полицией просто даже с гонконгской айфонами не повоюешь особенно. То есть нужно что-то. Вот это что-то тащили, но не получилось. Они там, соответственно, расхреначили в центре, рядом с правительственными зданиями, все скверы, собрали строительные ограждения, стяжками их сделали, чтобы типа мини-баррикад. Ну, пластиковые стяжки-то пронести можно, поэтому это был единственный строительный материал. У них этот строительный материал потихоньку стали отнимать, чтобы они остались в унылой ситуации, что просто сидят на асфальте, идет гонконгский дождь, он может идти неделю вполне нормально, мобильник у тебя разрядился, тебе скучно, и, в общем... В этой ситуации
мы тут сидим?
Да, протест начал сворачиваться. Кроме того, сразу же стали вычислять, кто подвозит, если пытается воду, прочее. Вычислили университетских профессоров британских, которые говорили, что вот вы и хоть если на митинг будете ходить, я вам посещение буду ставить. Да, то есть все красиво было. Вычислили, соответственно, со всеми попрощались, с кем нужно. Ну, и кроме этого, если что, начинали вырубать у них Wi-Fi и прочее. Они пользуются таким мессенджером специальным, FireChat, который не через мобильную связь работает, а связь друг с другом, межсеть. То есть они друг через друга передают сообщения. Им не нужна опорная сетка. Но от этого батарейка жрется быстро. И кроме того, идет расчет именно на то, что они по Wi-Fi друг друга зацепляют. Ну или даже по Bluetooth, то есть там расстояние метров 5-10 должно быть. В толпе оно, короче, работает. Медленно, фигово, но работает. Во-первых, китайцы стали перехватывать это дело, потому что достаточно одному участнику иметь чуть модифицированный этот FireChat, и он будет забирать сообщения, кто кому что пишет. А во-вторых, в общем-то... Когда сеть стали поглушивать, то, естественно, толпа терялась. Я когда там присутствовал, вот на основной точке у, там, между Адмиралтейством и Централом, ну, где комплекс правительственных зданий, там Тамар-стрит, вот такой мини-парк, очень хорошо было видно изнутри толпы, как все это сделано. Например, были координаторы, у них были обычные кенвудовские рации, и к ним по рации говорится что-то, там, кричи такое-то. Я на тот момент кантонский на слух совсем не ловил. Он раз шепчет, и из толпы сразу низких мест синхронно начинает скандировать. А через пару скандирований вся толпа подхватывает. То есть эта структура У них рация, у них частота, у них где-то координатор сидит. Uh-huh. То есть какой народный протест? Ну, о чем речь-то вообще идет? Вот. А потом они, конечно же, упирались, что мы другие, а подчеркивали экологичность. Значит, они в том месте, где у них была тусовка, у них был раздельный сбор мусора. Но туалет им китайцы не стали делать, поэтому рядом с этим местом было, ну, пахло характерно. Кусты были просто. Uh-huh. Надо же как-то. Вот, поэтому запах протеста, он был очень характерный и серьёзный. Вот, потом пытались сделать сакральную жертву. Там какая-то девочка упала, типа поскользнулась, локоть разбила, набежали сразу корреспонденты, это при мне было, но как-то не зашло. То есть она там плакала, на нее сразу софиты, прочее. Мне очень понравилось в этом плане буржуйские всякие телевещатели, они сразу же там все были. CNN, BBC, прям в полном составе. Они забирались на крышу киосков, там камера профессиональная такая с этим самым. И когда эфир, там стоит мужик с бумажкой, со сценарием, оператор. И перед эфиром мужик с бумажкой машет к толпе. Они все такие тык-тык-тык-тык-тык с плакатами выстраиваются, чтобы показать. Да. И, значит, начинает скандировать, тот врубает, этот дает вводную какую-то, показывает, вот за моей спиной бушующая толпа, прочее, а потом эфир раз, обрубается, они расходятся, садятся, в мобильник упираются, играют. Это прям вот, это было настолько прекрасно, да.
У нас Александр Глебович Невзоров был мастер таких репортажей.
Да, прям вот показуха, прям образцовая. Очень хорошо это было изнутри, все видно, как это пыталось стимулировалось. Но закончилось ничем. Китайцы их пересидели. То есть это тот случай, когда первый раз цветная революция была задавлена именно натуральным способом. Никто никого не бил, ну, за исключением местных. Там местные их били почему? Они, во-первых, перегораживали дороги, таксистам приходилось петлю делать.
Там немного дорог.
Таксистам приходилось петлю делать больше ставкой. А из-за этого народ отказывался. Гонконгские таксисты – это, в принципе… Это настолько хуже, чем даже самые такие ядерные бомбилы из Средней Азии в России, что прям… То есть уровень агрессивности гонконгского таксиста, который понимает, что он сейчас деньги потерял, он мог… Их, в принципе, человек 4 на весь митинг бы хватило, то есть чтобы не просто разогнать, а изуродовать еще. Поэтому они их били время от времени. То есть когда срывались, он подъезжал машиной, то есть дверь открывает, бах. То есть дверью просто долбанул, потом выбегает там, берет это самое. У него там какой-то грязный вода, что ли, обмыв тот, и он прямо из баклажки, из багажника всех полил, там плюнул, пинка дал, сел, поехал назад. Вообще классно было. Потом магазины. Они же, когда дороги перекрывают, там еще и магазины. Плотность в Гонконге торговых точек высокая. Ну, ювелирные сразу все закрылись, потому что, когда толпа у входа и ювелирные, охрана говорит, проще не работать, потому что, ну, мало ли что будет, в первом случае нас пойдут раздевать.
Да, да.
Да, а остальные, вот такие всякие мелкие, они им четко говорят, слышь, типа, вот, я не знаю, кто вы, а мы тут с Гонконгом, у нас аренда идет, это дорого, у меня рабочий день пропущенный, без выручки, это... Поэтому, смотрите, вы взяли сейчас со своим митингом и отошли метра на 4, чтобы проход был, чтобы, ну, то есть, дорогу, если вы занимаете, на проезжую часть уйдите.
Uh-huh.
Вот. Не соглашаются, там мужики делали просто, они с биотуалета говна берут, значит, в толпу плеснул, и это вот девочки в белом с айфонами, они разбегаются, очень хорошо действуют, вот такой метод. И да, они там больше не собираются, у них очень быстро обучаемость проходит. Вот, то есть, местные их били реально, не полиция, никто, местные прям…
Побитые, как рассказывали, что это побитые, рука, ну, Пекина.
Ну, там рука-то, она не рука, то есть, когда ты в белом…
Кал из Пекина.
Да-да-да, типа, набросили, да, привезли, да? Коммунистические ужасы, да. Да, то есть, там прям веселье было по полной. Ну, а когда резонанс ушел, как хайп, как говорят, сейчас прошел, ну, они стали подрасходиться и потихоньку, естественным образом, разошлись. То есть, это тот случай, когда позиционно всех переиграли. То есть, Китай пересидел. Он пересидел, не дал раскачаться, не дал подвести бойцов с в автобусах из левых мест, не дал туда никому, иностранцам, туристам, их сразу отсекли, сказали, типа, если вы турист, вам сюда не надо. То есть, под видом туристов притащить каких-то боевую силу не получилось, подвести холодное оружие или прототипы его типа арматуры не получилось, на постоянке пожить не вышло, потому что ни мобильники не дают держать, ничего, да, ну… Все вышло. Вот сейчас, кстати, в Екатеринбурге в момент протестов, да, была одна фирма, которая решила покормить пиццей протестующих, потому что они за свободу.
Uh-huh.
Вот я к товарищам из материкового Китая про эту фирму, которая у нас открыла свою пиццерию как раз где-то там, забыл где.
Неважно.
Ну, в общем, где-то на материке открыл, да. Я им, конечно, немедленно это дело описал, сказал, вот надо взять на заметку, что у людей бизнес, видите, он с чем связан. они кормят не просто кого-то, они кормят тех людей, которые осознанно вредят государству. Поэтому бизнес этой фирмы, конечно же, нежелателен в Китае по политическим мотивам. То есть, это банально агент внешнего влияния. Ну, теперь посмотрим, как у ребят бизнес пойдет с таким штампом. То, что высокотехнологичность и все прочее – это одно, а иметь такое клеймо на территории Китая – это совсем по-другому. Ну, что хотели, то и заслужили. То же самое в Гонконге было. Все фирмы, которые кормили этих пацанов, подвозили, все взято на карандаш, все со всеми приняты меры – очень быстро экономические вопросы решаются. То есть, с такими фирмами начинают работать, ну, как жизнь по уставу. Полная проверка, все прочее, любые нарушения, все вкатывается по максимуму, то есть, все в рамках закона. Это абсолютно законно, но действует. С теми, кто студентов направлял в место обучения, да, всеми распрощались. И все. При этом там были очень красивые моменты, например, когда шла самая активная фаза, когда они только начали расходиться, там же как обычно на всех таких цветных революциях, чтобы народ поддержать в этом месте, типа не расходитесь, им придумывают страшного внешнего врага. То есть на Майдане 2004 года говорили, вот-вот из Москвы Витязь уже выехал, подразделение. Нас
сел
сейчас будут...
в Борисполе.
Да, да, нас сейчас будет страшно убивать, но мы не боимся, мы будем стоять.
Тут. Зоны открыты, да. Орды уголовников идут, да, к Майдану.
Да, 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 прям классика. А в 2011 году на Болотной то же самое. То есть уже чеченцы в Подмосковье, они сейчас приедут убивать простых детей, но мы выстоим. Мы не расходимся, ребята, сейчас каждый нужен, вот вы герой, вы тот. Там же дети скучающие в основном, у которых жизнь тупняк, да. Интересов нет, хобби нет, ничего нет. Для них это такой драйв, их так заводит, им надо сказать, что типа вот тебе полчаса буквально еще постоять, и ты уже герой-герой перегеройский, ты такой смелый, ты такой ослепительный, ты фактически всех этих виртуальных страшных чеченцев с пулеметами победил тем, что ты дебилушка, значит.
Батальон место... «Восток» не пройдет.
Да-да-да, что ты тут остался стоять, да, в мобильник тупить. Вот, та же самая схема в Гонконге, что вот уже НУАК, вот прям танки подъезжают, нас давят, но мы-то не сдадимся, нас вот-вот задавят, то есть НУАК там сидел, там курил, смотрел, типа, а что делать-то, ну пусть сидят и дальше.
Но тут, вы, извини, перебью. Все-таки важно. То есть, там, вот из того, что ты рассказываешь, вырисовывается картина серьезного комплексного воздействия. Здесь есть армия. Да. Если не получится вот так, то получится вот так. Здесь мы этих прижмем, тут мы этих прижмем. А да. Армия сидит.
Армия ждёт сигнала, да. Армия сидит, ждет сигнал.
Разумно.
Есть, она присутствует, да, если что. Хотя там, конечно же, и полицейских сил бы хватило выше крыши. Полицейские там тоже они экипированы, как космонавты, то есть, чтобы всякое такое. На них тоже лезли, камни кидали. То есть, то, что было, можно было найти. Но тоже, например, с камнями. Вот преимущество всех этих технологических штук. Пацаны все, естественно, в этой стандартной, как это, как
экипировка.
Площадь Тахрир была в Египте, что ли, да. Вот. Вот эта стандартная экипировка, капюшон, рюкзак, маска, вот они там всякое кидали, прочее, но не учили следующую штуку, что есть камеры с кучей точек и есть, соответственно, геопозиционирование по мобильнику. Если у тебя мобильник включенный. А в Гонконге обычно у человека два мобильника. То есть там среднее количество гаджетов на протестующего, мы считали, там 2,8. То есть его со всех сторон пеленгуют и по видеозаписи говорят, вот в маске вот это чувырло, которое камнями кидается, вот, это вот этот конкретный Лю, который вот там в институте на втором курсе учится. Потому что у него там одновременно запущена куча социальных сетей, у него учетки в онлайн-играх, то есть он однозначно определяется. Несколько камер с разных мест фиксируют геоположение, кто кинул, а данные с вышек точно говорят, что в этой точке в данный момент за абонент. И поэтому еще и через месяц после всех дел там был чёс по домам. Они прошли, сказали, арестованы, арестованы. Там реальные сроки. То есть, если человек учился на втором курсе гонконгского вуза с конкурсом 600 человек на место, ему дают полгода реальных. Это вообще, честно говоря, не эпик фейл, это просто вообще залет по полной.
Жизнь об колено.
Да, то есть жизнь об колено. Он готовился к этому всю школу, он поступил, родители денег вбухали, дошел там, прошел первый курс, самое сложное. А его говорят: все, полгода в кутузку заедешь, и нормально.
Тут сразу вопрос: а ради чего все это? Вот эта жертва.
Ради свобод, чтобы. Потому что если мы промитингуем очень сильно.
Ну, можно на хохлов сейчас посмотреть, как у них там со свободой.
Тогда же нельзя было на хохлов еще посмотреть. Тогда вот. Ну, кстати, хохлы поддерживали. У меня до сих пор эти картинки, что типа, да, мы всем сердцем с гонконгским Майданом, мы там друзья помогаем. Там же приезжал лидер этого гонконгского протеста в Киев. Вот, в 2014 году мотался, давал там интервью, что у нас тоже будет, вы не бойтесь. Но, то есть там очень плотная интеграция. Хохлы в этом плане тоже отлично ложанулись в вопросе будущих отношений с Китаем, вписавшись в эту тему. То есть они буквально это поддержали чуть ли не на уровне офлиц.
А потом еще и Клинтон поддержали, да, везде, да, угадали.
Да, везде, молодцы. Прям бинго, да, да, булшит бинго. Вот, получилось совершенно замечательно. Они верили в то, что после того, как Гонконг возьмет и отделится там, превратится в такое специально светлое государство, в котором будет все вот как правильно. То есть такой лондонский сити станет опять. Притом, в основном, кто про это говорил? Ребята из самых таких бедных кварталов вот этой массовой гонконгской застройки, которую, кстати, британцы построили, да, то есть когда показывают эти все гонконгские там наши, ну, не трущобы, а, скажем, суперплотную застройку и такое все паршивого, обшарпанного вида, надо понимать, что это проект 80-х годов, британские архитекторы на британские деньги на британской территории строили.
Кровавый коммунизм, да. Мимо ходил и с интересом смотрел на нары в 4 этажа в комнату.
Да, да. Эти все курятники – это вот это классика. Это же индустриальное развитие Гонконга было, когда еще были производства. Нужна была рабочая сила, вот ее так селили. Это же это не Китай в этот момент. Это как раз вот картинки этих жутко там, производств, где все сидят вручную в крохотных комнатах, да, все делают. Да, это Гонконг, ну или Сингапур.
Я
вот
в этом случае всегда вспоминаю такие замечательные страны, как Южная Корея, Таиланд, там Малайзия. И помнишь, там были эти, как они? Азиатские тигры.
Да, да, да.
Они как прыгнули в светлое будущее. А как начнешь вспоминать про какую-нибудь Корею? Военный диктатор,
да,
Пак Джон Хи, военный диктатор Чон До Хван, и вот вы 25 лет, 16-часовой рабочий день, один выходной в месяц, и нормально. Вот через 25 лет экономическое чудо случилось. Про это почему-то никто не рассказывает. А вот посмотрите,
как само получилось.
Как в Южной Корее хорошо, а как в Северной плохо. Да. Ну, здрасте, пацан. Ну так, ну как минимум, нечестно просто.
Людям, которые так говорят, надо просто получить жоб-офер от какой-нибудь южнокорейской компании. Ну, там, не знаю, типа Samsung. Ну, типа Samsung. Не Samsung, а вот типа. Ну, вот у меня жене жоб-офер приходил как-то, по-моему, если не ошибаюсь. Там официально в трудовом соглашении у тебя 2 выходных в месяц. Первый и третий воскресенье. Официально. Да. Там нет никаких трудовых кодексов. Там тебе фирма говорит, что ты будешь в месяц 28 дней пахать, а 2 отдыхать. То есть, 14-дневный рабочий раунд. Это вот совершенно... Хочешь, вперед, работай. Если ты идешь из офиса до 9 часов, ты чмо, на тебя никто смотреть не будет.
У меня родственники корейцы. Родственники как упали границы, поехали в Южную Корею на заработки. Вот самый показательный пример, когда тетенька вернулась одна, она месяц ни с кем не разговаривала. Ну, денег нормально заработала там, без базара, с месяца ни с кем не говорила. Её уж там Зоя, ну что,
ну, расскажи,
что такое-то, Зоя разрыдалась через месяц. И вот, слово, 16 часов рабочий день, один выходной, я, говорит, никогда так не работала. Но самый, говорит, ужас в том, что мы там никак... рабы, они сами хозяева, вот так работают, и, типа вот я так работаю, ну и ты сюда пришел, будь любезен, претендуешь, ха, соответствую, ёлы-палы, жестоко, ну,
серьезно, да,
вот так экономические чудеса и получаются, здесь за миску риса с ненормированным рабочим днем и без выходных, а тут вот небоскребы взметнулись. Да.
У нас же в чем ситуация-то? Гонконг на момент 70-х-80-х занимался именно производством. То есть все те времена, это когда вот, да, там часы Монтана у нас собирали вот эти самые.
Знатный был девайс.
Да, знатный был, тотемный.
Мечта
тотемный
вообще.
Да, да, всякие там жесткие диски у нас делали, компьютерную комплектуху, вот электронику. Это все делалось как? То есть на территории Гонконга прям целый промышленный район индустриальный. Вот у нас на острове это Вончокхан, например, я там рядом живу на Абердине, а вот Вончокхан рядом. Это прям улица таких промышленных здоровых зданий, то есть высокие пролеты. Толстые, соответственно, полы, лифты грузовые, здоровенные для станков. Да-да-да, то есть электропитание, там слоновые эти розетки, вот у меня в квартире до сих пор такие, просто жуть, да, то есть в одной квартире 3 формата розеток, на кондиционеры одни здоровые, промышленные, да, там, внизу местами другие австралийские, а еще везде британские, то есть вот это, как это, у людей все по уму, да,
да.
В квартире 3 разных штыка, это вообще кошмар, ну вот, и там все это делалось. И тогда был экономический рост, взрыв, потому что все можно было туда перетаскивать, поскольку там налоговый режим специфичный, поэтому выгодно было все производить и практически не платить налогов. На тот момент и вопросов с занятостью, и вопросов чем-то еще не было. Гонконг высасывал любые трудовые ресурсы, были нужны тонны клерков в офисы, в банки, в финансовые компании, в производственные, логистику. Сейчас ситуация в чем? Производство стало держать очень дорого, потому что земля дорогая, потому что проживание дорогое, поэтому нифига ты не соберешь сейчас там линию производственную такую, чтобы вот массу посадить, 1000 человек, ты застрелишься на том, что тебе их куда-то надо поселить, жить, да, кормить, а этот ценник так задерет, что у тебя расходы уже... Соответственно, все эти бывшие производственные цеха, там сейчас лофты, там сейчас арт-пространство с художниками, там сейчас ювелирка всякая выставляется, там модели фоткают, то есть, ну, всякое такое. Вот оно под это используется. Так вот...
Мы примерно в таком же сейчас,
да,
сидим.
Мы сейчас в таком же, да, сидим. Профиль рынка труда там получается сейчас уже совсем другой. Чтобы что-то делать, надо заниматься финансами, то есть тогда ты попадешь в какую-нибудь там, опять-таки, клерком в большую, крупную компанию или в головной офис какой-нибудь компании. Кандидатов на это много, а вакансий мало. Кроме того, динамичные пацаны из других стран приезжают и начинают работать. То есть, ну, там у нас, например, те же айтишники, да, индусы приезжают. Индусы неприхотливые, денег хотят мало по сравнению с местными. А местные, соответственно, живут в этих крохотных квартирках, полученных их бабушками за то, что бабушка Монтану собирала. Квартирка там 12 квадратов, в ней живет там 3 человека. Ну, или там 15 и 5 человек. То есть, гонконгский такой норматив, ну, когда типа считается, что плотненько, это 3,5 метра. Норматив, по которому считается, что перенаселенность – это 2 квадрата. Сейчас Гонконг пытается выйти на 2,5 квадрата. Да, то есть, когда говорят там из серии, а вот в Гонконге можно получить квартиру по очереди, там типа… Представляете, как там, вот, квартиру по очереди. Не вопрос. Берешь, селишься в шестером в 15-метровую хату и седьмого рожаешь. Ну, все, в очередь идешь. Только осталась мелочь, 15 квадратов, и там, чтобы 6 человек жило. Ну, что-то желающих, лес рук не наблюдается совершенно. Вот прямо вот. Поэтому, когда народ там рассказывает про всякие, а вот вы посмотрите, какие там зарплаты, посмотрите, как кто-то. Ну, что, посмотрите, какие там расходы, допустим. Да, у нас те же самые. Там, водитель автобуса получает 250 тысяч рублей на наши, да. Ух, много. Ну, снимет он квартиру за 150. Такую самую убогую. В такую самую убогую квартиру барышня с ним ни одна знакомиться не пойдет, потому что барышень меньше, чем молодых людей. Они себе цену знают, но они будут выбирать. Поэтому существует определенный пласт народа, который, уйдя на такие позиции, они никогда не женятся, например. Потому что они не конкурентоспособны на этом рынке. Женщин мало.
А девки? Институт продажной любви.
Институт продажной
любви. Может ли водитель автобуса себе позволить?
Ну, он себе может аниме позволить и салфетки. Ага. Вот может. А все остальное...
Это его уровень.
Это его уровень. Вот причем с зарплатой в 250 косарей. Не поэтому, плохо. Когда народ рассказывает, что типа, да главное, деньги пусть платят, а я там выкручусь, ну иди выкручивайся вперед. Будет интересно, все посмотрят, как ты будешь выкручиваться.
Вот тебе салфетки. Начинай крутить.
Начинай крутить. Вот это и происходит. И социальный протест в Гонконге-то есть. Он основан на том, что эти пацаны живут в домах такой массовой плотной застройки с бабушками. Бабушка у него храпит через 2 метра от него, потому что, ну, так устроено, там комнатушка такая.
Доктор, не могу, сексом занимаюсь.
Да, да,
а что
да.
такое? Там, в какой позе занимаюсь? Лежа на боку.
Да.
На каком? На правом. Не пробовали? На левый перевернуть. Что, лицом к маме?
Да. Нехорошо. Они и закон видят все эти панорамы красивого берега с невоскрёбными деловым центром. Им хочется. А там банально нет столько вакансий. То есть, дело не во вредоносности, в злостности, что враги мешают. Дело в том, что на вакансию прибегает несколько сотен человек. И просто физически нет столько рабочих мест. Нет столько мест у клерков. Нет столько мест в банках.
А это всем понятно?
Нет. А народ это старается не понимать. Точно так же, как, в принципе, в России та же самая тема.
Да.
Есть куча народа, которые рванулись в отрасли с малым, скажем так, входным порогом. Ну, типа IT.
Да.
Вот я там за 2 недели научусь сайты там более-менее ляпать или там серваки удаленно там перезагружать. Вот я айтишник, и я к себе начинаю сразу же относить все штампы, типа, в Европе айтишник 10 штук баксов получает.
Да.
Вот типа все сразу же, так, смеялись все Индии, да. Типа, они таких денег не представляют, деревню всю купить можно сразу на корню.
А вот отвлекаюсь, 10 штук баксов, это вообще вот ты как живущий. На Западе, условном, да? Все-таки Гонконг – это у нас западно. Это много? Многие или получают 10 штук баксов?
Ну, у нас 10 штук баксов достаточно многие получают и больше. Но, скажем так, на условном Западе нет. честно говоря, вот есть знакомые, там, в Германии живут, прочее, да. Они говорят, что, знаешь, чувак, 5 евро – это очень хорошая зарплата, вот это, знаешь, вообще за нее пахать надо, да, и да. Еще устроиться. В Гонконге, ну, тоже надо, честно говоря, пахать, то есть не так, чтобы ты приходишь там в тот же JP Morgan или там в Citibank и говоришь там, знаете что, я хочу там денег, ну, 1100 ХКД там наших монет, это там, считай, 1:7, там, это 15 тысяч баксов, да, там есть такие зарплаты, но для этого надо и работать, и чаще всего надо быть родственником какого-нибудь британского успешного человека.
Неплохо. Да,
да, то есть да. При рассказе о нормальных странах надо не забывать, что в нормальных странах дети, племянники и тета да, все сидят да. Как положено.
То есть вот эти сказки горячо любимые у нас про какие-то социальные лифты, они меня всё время…
Нет социальных лифтов, да, нету просто, да.
Приходят в восторг.
На материковом Китае есть социальные лифты, армия, например, прекрасный социальный лифт. Вот это есть, в армию там драка, конкурс, вот как в Кавказских республиках у нас на юге, да, что не прошел армию, не мужик. В принципе, в Китае на материке то же самое. Это единственная возможность вот точно подняться. То есть вот. Социальных лифтов много. Вот армия – это гарантированный соцлифт. То есть вот ты отслужишь, нормально все будет, у тебя шансов и то, что у тебя семья будет, и то, что на работу тебя возьмут, сразу же гораздо выше. Поэтому в Китае в армию да, давка идет. Армия сокращается, ее столько не надо.
Это мне сразу напоминает. Вот недавно тут нашего дорогого Нурсултана Назарбаева там куда-то провожали, Улыбалы, ну и внезапно рассказали, ну, оно при советской власти было известно, что начинал он горновым, то есть там возле доменной печи или где это, там дырявя там эти литки и всякое, то есть это самый низ пролетарий, и вот ты президент суверенного государства туда-сюда, но кровавый совок мы из себя изжили, и теперь как в анекдоте, как там сын папа. Генерала папа.
Да,
да. Будешь генералом, сынок, да. А маршалом буду, а маршалом не будешь. Почему?
Да, маршал свой дети, есть. Да. Вот в Гонконге, кстати, это прям классика, да. Поэтому про всякие соцлифты и прочее. Чаще всего получается, что в руководстве всего крупняка сидят дети, там, племянники, любовницы и все остальное. Про какие-то
было бы как-то странно.
Да, да.
То есть рассуждать со стороны это хорошо.
Да.
Что как бы справедливо устроить. Но когда это касается лично тебя и твоих денег.
Конечно.
До свидания
сразу. Да. Здесь минимизация детей. Рисков – это вот биологическая связь. Да, то есть, эти, допустим, да, там есть племянник, дурак дураком, но он хотя бы застремается кинуть прям в откровенно.
Да.
Да. Это важнее оказывается. То есть, это, вот у британцев это коррупция в этом плане бешеная, то есть, они просто своих ставят вот просто, чтобы был свой. Поэтому, кстати, вот все эти британские школы, вузы отдают не для того, чтобы там чему-то научились, а чтобы вот в этой тусовке быть своим,
потому
что да, чтобы они понимали, что они люди одного круга, и у них там, соответственно, и там и хобби общие, и увлечения, они понимают, что это человек с примерно понятной логикой, да, там он будет ходить в джентльменский клуб бухать, он будет на скачках ставки делать, но он будет в понятной логике жить, и поэтому самого динамичного и правильного местного выше чуть-чуть, вот операционный уровень, вот ты сидишь там, договора выверяешь, и вот начальник подразделения, вот выше не особо пустят в принципе, потому что выше уже риски начинаются, что ты, например, поймешь, как бизнес работает, свой сделаешь такой же, нафиг нужно, ты должен сидеть, выполнять хорошо операционную работу.
Стеклянный потолок.
Да,
выше не прыгай. Или, как говорят японцы, сколько креветка не прыгай, а из воды не выпрыгай.
Да, совершенно верно. То есть, это присутствует, да, конечно же. И корень протестов-то в том, что ситуация в этом плане плохая. Эти ребята живут, они видят все эти красивые небоскребы, они видят, как люди гуляют в каких кабаках.
Я тоже так хочу.
Да, я тоже так хочу. А возможностей, честно говоря, нет. Ну, просто нет, не запрограммировано.
А то ему есть... из окна пахнет.
Да. Там просто, как это, рыночек порешал.
Да.
Ёмкость-то ограничена. Ну, не может такое количество банковских клерков на большую зарплату трудоустроить отрасль. Их просто нет нужды в них. Они сами, когда на это шли, они, честно говоря, рисковали. И вот это очень тонкость, которую все забывают. То есть, если... Вот российский классический пример, как сейчас вот на рынке там IT-труда, допустим, в России. Берет человек, там покупает сертификаты в стопку каких-нибудь нужных, потому что он там где-то на форуме прочитал, что за них должны платить сразу же деньги, потому что это будет круто и на расхват. По каким-нибудь модным и актуальным темам, да, там, которые вот у нас там стоп-словом уже называются, типа блокчейна. Сразу же просто, да, то есть... В проекте есть на первой странице, то есть в заявке на инвестиции есть блокчейн, там сразу в шреддер-то, скорми шреддера, все, чтобы не было даже.
Полковнику корзинки.
Да. Вот, они сами сделали ставку на то, что если я вот это докуплю, то мне будут столько платить, что это перспективно. И если это не выстреливает, честно говоря, они же единственные Буратино.
Ага.
Вот когда распространяются, например, всякие сказки про то, что в СССР там совсем не было безработицы, под них что подводится? Я себе любую профессию закажу вот так и выдумаю, а меня обязаны были трудоустроить. Ни хрена. Все было не так. Там был определенный срез рынка труда, когда говорил, что вот этих надо столько приготовить, вот этих столько. Не мог в СССР просто так каждый пойти в МГИМО, аргументируя это тем, что я хочу стать дипломатом-международником, его бы обязались обучить и обязались трудоустроить. Такого не было никогда. Это какой-то тоже лубочный СССР вымышленный. Вы чего, там была нормальная безработица?
Токарем мог пойти выучиться, и был бы на расхват везде. Это да.
Ну вот, например, в музыкальной сфере, да, человек закончил консерваторию и говорит, там, вот я хочу там в оркестре играть. Он говорит, понимаешь, там емкость кончилась, но можно пока пойти там на почту поработать. Это СССР, это 70-е.
А есть еще страшнее вещи. Да. Когда тебя в детстве маленькую девочку или маленького мальчика педагоги из балетного училища оценят. Фигура правильная, костяк верный, выворотность суставов прекрасная. Давай к нам, будешь плясать очень как бог. И это правда. Дальше 10 лет в казарме, так сказать, как следует. Да. Там покруче, чем в казарме. И вот ты натренировалась. А дальше будешь плясать в 8-м ряду на 5-м месте кардебалета. А прима почему-то одна. И это не ты.
Да,
и
да.
Не то, что она там.
Ну или в далеком регионе где-нибудь еще. То есть могли в любое место же послать. Ты
можешь потанцевать. Запросто, там тоже неплохо. Там, между прочим, люди живут. Да, ты им искусство принесешь красиво.
А народ почему-то так вот дофантазирует, что, во-первых, ты любую профессию на заказ себе чпок, и тебя обязан трудоустроить, а во-вторых, где хочешь. То есть такое ощущение, что, например, вот я хочу в Москве работать, там, на дорогой позиции. Чего мне надо докупить, чтобы работать?
В Кремле,
да. Да, сразу же без мелочей. Вот эта же социальная штука, она очень одинакова сейчас. И этот вот как так, переоценка собственных ожиданий. То есть народ реально получает какую-нибудь экзотическую профессию. Там, я менеджер по экологичным проектам. Потому что мы там дома с мамой на кухне и папой обсудили, что за такую профессию, да в нормальных-то странах, до 2015-то платят точно.
Да.
Это же ваши личные ставки, парни. Вы же это все себе придумали. И он это все заканчивает, а потом говорит, а чего у меня работы-то нет? Он говорит, ты же сам шел, это твой риск.
Да.
Это у тебя чистая предпринимательская деятельность. Ты вложился с определенным процентом риска, считая, что ты оценишь ситуацию правильно. Ну вот ты оценил неправильно, свободен, иди в другое место. Окей. Нет, он садится на задницу и говорит, путин мне не додал.
Я бы еще добавил, это твое продуманное, осознанное решение.
Осознанное.
Лично твое.
Абсолютно лично твое.
Я тебе приведу еще один любимый пример. Сейчас увидишь, как говно гейзерами в комментах забьет, блин.
Так.
А вот если взять, например, 100 Наполеонов,
так.
Гениев военного дела просто, так. И всех их загнать в один батальон.
Так.
И внезапно получится, что комбат нужен один, командиров роты
понятно.
Нужно 3, взводных надо 9, а все остальные будут чистить говно, рыть канавы и ходить в наряд по кухне.
Ну да.
Несмотря на то, что все Наполеоны. И, возможно, они пойдут в военное училище, получат профессии и когда-нибудь станут взводными или даже там командирами роты, на комбата не надеюсь.
Угу.
А вы все, между прочим, одаренные, вы все гении,
да,
а
обществу,
вот этому микросоциуму, а вы не нужны в таких количествах Наполеоны, вы не поверите.
Да, совершенно верно. В чем? Эти люди могут быть действительно умными, хорошо работать.
Безусловно,
они просто неправильно сделали ставку, они неправильно спозиционировались. То есть им дали возможность, не как вот в советском ПТУ, вот столько таких пойти, вот столько таких, им дали сейчас возможность пойти, заплатив деньги, получать любую экзотику. То есть там в Москве там какие-нибудь там юридические, там экономические, универсальные там всякие такие мега-учебные заведения, там MBA по всем направлениям. Народ же реально, вот, когда MBA появился, там 20 лет назад пошла эта волна, они верили, что это такой автомат с надписью MBA, туда, короче, бросаешь деньги, там 20 тысяч баксов, а тебе дают такую корку, после которой тебе платят не меньше 10. Все брали калькулятор и говорили, за 2 месяца отобьюсь, очень выгодно, так-так-так-так. Бах, и сейчас у нас на рынке бродит табун народу, которые, получили абстрактную корку, где им дали некоторые административные навыки, обобщенные очень, и то поверхностные. И эти люди права при этом качают чудовищно. Они, для них согласиться на меньшие деньги – это страшно стыдный дауншифтинг. То есть человек лежит на диване без работы, в долгах, у него там по кредитам просрочки, он уже давно не берет телефон, потому что ему там коллекторы звонят, но при этом всем он говорит, я на работу там, за 300 тысяч рублей не пойду. Мне надо 500 000 хотя бы, а то я как лох буду с таким-то корками. Все. Для него это самое страшное, это как бы вот снизится. Да. А по факту он уже опустился тем, что…
Он уже опущенный.
Он уже опущенный, да, так получилось. То есть реально народ же как бы очень быстро вот в таких случаях выпадает из реальности. Достаточно после такого облома полгода потупить, ничего не поделать. Человек разучивается работать, дисциплины у него и так не было, раз он в такую ситуацию попал. А она вообще исчезает полностью, он превращается вот в это вот ноющее, пахныкивающее, что сейчас такую в серую булькающую массу сливается и на любые протесты бежит. Они обиженные. У них там все, да, как бы, да, обращающийся к современному любому там псевдолевому движению, говоришь, а чего вы обижаетесь-то, что вы вначале всех обиженных собираете, а потом вам говорят, а чего у вас все обиженные? Вы говорите, как обиженные? И этот, ну вы же по критерию обиженности собираете, собираете. А кто у вас получается в куче? Одни обиженные. Вот оно так и выходит. То есть это, причем толпа, она очень специфически начинает сама себя, то есть такой индуцированный психоз производить. Они сами себя накручивают, что нас недооценили, нам не додали, нас обманули, все заминая, что это их личное решение. И они сами в эту ситуацию встряли. То есть, по сути ведь, образование, как вот про вот себя самого, да, свой план развития. Это чистая предпринимательская деятельность. Это риски, вероятности, четкая оценка, сколько сил, сколько времени, что на выходе. Если человек просто поддается из серии «я на форуме читал, что надо вот это, вот это, вот это», такие слова выучить и сразу денег дадут, ну, это значит, он откровенно ошибается. Если у него нет обратной связи по ошибке, если он не соображает, что он лажается раз от разу, он впадает в мертвый цикл, он начинает каждый раз в полгода новые актуальные слова выучивать и пытаться рынок труда выпрыгнуть, постоянно требует дико завышенный уровень, на собеседниках его постоянно срубают, то, что он кроме слова ничего не знает, то есть ему говорят, вот у вас это написано, вы можете про это рассказать? Нет. Это просто в этом сезоне актуально, да, там, типа искусственный интеллект, там, биотехнологии, 5G. Вот я сейчас на питерском форуме сидел, да, там, слова-паразиты эти были через доклад. То есть просто приходят люди, они к любой хреновине пытаются сбоку приделать там искусственный интеллект. Или там тот же блокчейн.
Раньше они приделывали книги Леонида Ильича «Малая земля и возрождение».
Цитировали теперь к месту и не к месту. Да-да-да, обязательно. А теперь, да, все это воспринимать как такие…
Интернет вещей.
Да, но это такие панацеи, да, интернет вещей тоже прекрасно. Да, у нас все будет в интернете вещей, поэтому хорошо. Чего хорошо-то там? Ну, просто.
Искусственный интеллект.
Искусственный интеллект, да. То же самое, но вот это же кошмар просто. Они реально крутятся в этой сфере и фактически выпадают из нормального процесса освоения каких-либо знаний. И при этом народ, да, он кучкуется, он ноет вместе. У них анонизм на брудершафт, стандартный вполне.
Что голландский сидим... штурвал.
Да, голландский штурвал, да. То есть мы сидим, хныкаем все, как плохо, как все это самое.
Подбадриваем друг друга.
Да, 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 совершенно верно. Вот, и в этом плане, что, как бы так, цветная революция, не дашься в Гонконге, что, например, в Москве все движутся, то же самое.
Еще тебе пример приведу. А вот я, например, кино перевожу.
Так.
Ну, не хуже всех, мягко говоря.
Так.
А может быть, даже и лучше многих. И вот, например, ситуация. Да? Заказчик хочет, чтобы я кино перевел, а вот студия звукозаписи. А студия звукозаписи мне звонит и говорит. При этом я как-то, понимаешь, там от всех на световые годы типа отстаю. Не в плане того, что я лучше, хотя лучше, я просто не такой. Вот. Ну вот, студия, а вот начальник, алло, алло, Дмитрий, а вы вот к нам приедете, да, приедете, а вот, тексты у вас подготовлены надлежащим образом? Ну, в общем-то, тексты я готовлю для себя, я, например, помню, кто что говорит, и поэтому в текстах у меня нет имен говорящих, нет тайм-кодов, во сколько это говорит, я и так все помню, поэтому они не соответствуют вашим этим. Да, да, а укладчик у вас свой есть?
Укладчик?
Это кто?
Да.
А это вот человек, который укладывает русские фразы в артикуляцию, у них это так называется.
А, как интересно, говорю, то есть это такая прям задача?
Я говорю, вы это, возможно, вы не в курсе, но артикуляция в английском языке, она совершенно другая, там другие звуки люди произносят. С другой строение и морды, если вы обратите внимание, у них даже морщины мимические на лице от этого другие, блин.
Да,
а вы говорите о том, чтобы фраза началась вот тут, а закончилась вот тут. Я правильно понимаю? Ну, примерно так, да. Я говорю, ну, это я сам умею там быстрее, медленнее говорить. Я, в общем-то, опытный, попадаю, годами кривляюсь. Нет, дело в том, что если у вас нет укладчика, то наши укладчики с вами работать не будут. Я говорю, это почему? А потому что вот у нас это пары семейные, муж-переводчик, жена-укладчик, или наоборот, вот они вдвоем работают, они с вами работают.
То есть, им предлагают тебе брак заключить на момент работы, ну, да?
Мне так интересно все время.
Это интересно.
Это, замечу, я там деньги приношу, не я туда не это, как не самоутвердиться, не еще чего-то, я деньги приношу. Нет, ты нам не нужен, и ты сюда не попадешь категорически, мы тебе поставим там все рогатки, препоны, потому что за свои, как в советском анекдоте, знаешь, да. Там, как спрашивают француженку, если муж изменит, что будет? Два раза изменю, если второй раз изменит, пять раз изменю, а если третий, уйду, нафига мне такой нужен, у меня и так все хорошо.
Да.
Негритянку спрашивают, если изменит муж, что сделаешь, 10 сантиметров отрублю, а второй раз еще 10, а третий, кому он в Африке с 40 сантиметрами нужен? Русскую спрашивают, а если тебе изменят, я в правком, а второй раз изменит, я в партком, а если третий, за свои 7 сантиметров я до Кремля дойду. Ну, вот так и тут, бред какой-то, ёлы-палы, да, вот я способна, я могу, я умею, а на пути стоят жуткие препоны и рогатки, никуда ты не пролезешь вообще, категорически, да. Ну, это, конечно, не братья, сватья там и прочее, но если ты не найдешь ходов вокруг,
угу.
Там, где никто тебе ничего не должен и не обязан. Все, например, в родном кинобизнесе знают, что кино, которое я переведу, оно тебе, мягко говоря, 2 миллиона баксов лишних принесет в сборах по России. Ну, давай, как ты думаешь, вокруг меня там бегают и что-то предлагают? Да нафига ты кому нужен? Нет, это ты сам должен найти, забраться с какой стороны, это ты сам должен с людьми договориться, ты сам себя пропихнуть и прочее, и прочее, и прочее.
Ну,
поэтому
общем, да.
Сидеть с умной рожей, я такой гениальный, сейчас мне обязаны придут, предложат, ну сиди, жди, на здоровье сиди.
Куча сидит, жди.
Повторюсь, твой осознанный выбор.
Да, абсолютно осознанный выбор.
Это ты себе так сделал.
Но народ эти риски обожает перекладывать наружу. То есть ответственность нулевая.
Путин виноват.
Всем, да, ну, виновата какая-то злая надсистема.
Угу.
Это может быть страна абстрактная, что это неправильная страна, а вот на территории правильной все было бы правильно.
Правильно.
Да, вот прям такой характеристики. Может быть Путин, да, может быть ну что угодно, там именно режим, власть, такой абстракционизм. Но по факту все упирается в то, что самый простой способ, да, там, загубить себе все, что можно, это поддаться хайпу, ринуться в актуальную модную сейчас тему, по ней попытаться сверх себе задачи выставить и сверхоценку, то есть себя дико любить, говорить, что я такой правильный, гениальный, у меня все получится, а потом об реальность, когда это ударится, чем больше ты себе завысишь ожидания, тем хруст будет-то сильнее.
Угу.
И после этого искать виноват. Потому что не ты же виноват,
ну,
такой
конечно,
умненький и хороший.
Конечно.
То есть, да.
Еще мама тебя поддержит.
Да, 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 да. Да, да. Вот это вот часто. То есть, кстати, тоже момент этот инфантилизма. Он же на самом деле-то да, инфантилизм дико выгоден с точки зрения работодателей для того, чтобы линейных сотрудников дешевле содержать. Они просто тогда стимулируются, они однотипные, с ними хорошо и удобно. Но инфантилизм в плане. Потому что люди сейчас очень-очень-очень долго там, живут с родителями,
угу.
Вот одним, в общем, там, мозгом мыслят. Он, конечно же, вреден тем, что они не самостоятельны и за принятые решения на автомате не хотят отвечать совершенно. Это вот большая проблема. Вот, кстати, это очень большая проблема, когда кто-нибудь из наших пытается трудоустроиться у нас в какие-то серьезные темы. Что вот на Хайнане в технопарк, там я когда там работал, смотрел. Да, там очень трудно было наших трудоустроить. Что вот в Гонконге? К азиатским требованиям по дисциплине, по работе. Именно не то по дисциплине, что там человек с палкой ходит. Нет, по самодисциплине, чтобы ты сам мог осмысленно какие-то дела делать. Народ массово не проходит. Потому что есть такой специфический имиджевый момент, который сейчас сильно раскручивается, что типа ты должен быть как можно более раздолбаистым, неорганизованным, называть тебя это должен динамичностью, и это типа плюс, и это минус. При определенном отсутствии любой дисциплинированности целая пачка задач от тебя закрыта полностью для выполнения. То, что ты их никогда не сможешь сделать, у тебя никогда не хватит сил доделать всю цепочку действий. То есть, грубо говоря, если у всех задач измерять там длину и глубину в количестве шагов, то при определенном количестве самодисциплины и организации работы, ты сможешь выполнять только задачи определенной длины. Больше у тебя не получится, не влезет. И все. То есть это хорошо видно по куче вещей. там спорт, тренировки, да, люди себе не могут расписать программу на длительное время. Да. Они там раз в две недели супер-мега-методику находят, а. Поэтому годами там болтаются на одних и тех же результатах, потом там в химию сваливаются, потом что-то еще, там про генетику придумывают, что на самом деле просто не повезло. Ну, то есть, ну не я не виноват, это так звезды сложились. Да, да. Родители не так, вот, не так меня родили, а вот было бы все нормально, у меня все было. Ну, вот пример тоже, да, то есть они ждут быстрых результатов, они совершенно не нацелены на планирование деятельности, и они чуть что, у них короткие такие рывки не приносят ощутимых результатов, они сразу находят внешнюю ответственную точку, например, типа вот я тренируюсь уже 3 недели, не накачался, значит генетика, значит надо просто таблетки выезжать и все, да. Все. Вот классика жанра, да. То же самое, вот эти все ожидания, они формируют специфический такой менталитет. И вот в Гонконге выходили-то те именно, у которых ожидания эти сломаны. Они живут вот опять-таки в бедном районе, у них все рядом красивое, богатое, а у них перспектив-то нет. А все почему? Ну, потому что у них завышенные ожидания. Они же никто из них работать-то не хочет. Они все хотят идти работать там в Bank of China, в Моргана, в тот самый, в тот же в Citibank. Да, вот они хотят сразу же вот так, красиво, чтобы после института их забрали, дали на входе там 60 тысяч гонконгских долларов, то есть там 8-9 американских, и потом только поощряли, только помогали. А каждый вечер стоять с мужиками и пить красивое пиво.
Ну, это же как ты говоришь, что если 600 кандидатов на одно место в ВУЗе, то и тут, наверное, тоже 1000 кандидатов на одно место, тоже, попробуй прорвись.
Тоже,
а что быть недовольным, если этих мест… Просто нет.
Просто нет, просто нет.
Непонятно. Ну,
вот опора протестов, когда говорят, что под протестом всегда лежит социальная несправедливость. Тут одна такая штука. Во-первых, мир изначально несправедлив. Есть такая особенность. Во-вторых, под справедливостью каждый понимает свое. Вот такая тонкость есть. Справедливость, она очень часто скатывается в такое. Все, что для меня неприятно, я объявляю просто несправедливым.
Да.
И все. Это очень удобная позиция. Просто мир несправедлив. Чувак, ты же сам запрограммировал себе эти все проблемы. Если ты идешь на какую-нибудь там суперредкую позицию, то ты должен понимать, что там, например, если денег много, конкуренция будет бешеная и между местными, и между приезжими, что через какое-то время развития индустрии все может поменяться, и за эту позицию, например, могут меньше денег платить, а могут, наоборот, больше, но количество их схлопнется, да, что вот сейчас там предсказывается там рост популярности таких профессий, таких, но люди откровенно такую штуку делают, они говорят, я хочу работать по такой профессии, а раз я хочу, то мое желание свято, а раз оно не исполнилось, то мир несправедлив, а раз несправедлив, так это не я именно, вот это мне надсистема навредила. И вот опора гонконгского протеста была это, то есть студентата, которая вышла.
Господи, просто… Я уже старый, наверное, да, я такой, да. это же вообще… Это же психбольной.
Психбольная, да.
Натурально. Да. Как так? Это же все равно, что рассуждать. Все кругом равны. У одного папа миллионер, у другого нет. Они равны. Да, наверное.
Соцсети и все прочее делают ощущение, что все реально равны. Все заводят себе страничку в Инстаграме, и там девочка, у которой папа банкир, выкладывает фотки. И все остальные девочки понимают, что надо выкладывать такие же.
Да.
Но возможности у них не особенно. То есть это вот как в этом самом, в 12 стульях-то была барышня, которая искренне завидовала Вандербиндельхе. Да,
Лелочка.
Да, Лелочка, да, она прям вот
сражалась.
Сражалась, да. Благодаря Инстаграму сейчас бы это было еще страшнее. Сейчас таких Лелочек очень много. А в Вандербильдах-то, как всегда, сколько было, столько примерно осталось. Вот. И создается поэтому иллюзия такая, что это все достижимо.
Отличная заметка была недавно про то, цифры могу перепутать, про то, как посчитали богатые семьи во Флоренции на,
да,
на 600 лет штука, вглубь, их оказалось самые… 400, и они все время одни.
Одна и та же тусовка.
Жизнь несправедлива.
Но я думаю, что если дернуть там Британскую палату лордов, выяснится примерно то же самое. Что
вот, кстати, там бы биг дата какая-нибудь и искусственный интеллект поработали, было бы смешно, да.
Я думаю, там все, что нужно у них свое работать, потому что там возможности-то ого-го какие есть, да. Но оно выдаст просто предсказуемые результаты, что вся эта потомственная аристократия, то есть у которой есть земля, у которой есть пассивные доходы по сдаче в аренду, безумные совершенно, она остается, она зафиксирована. Она детей отдает там в специфические учебные заведения, где их такими же строят совершенно, да, и все нормально. Вот с учебным заведением, кстати, вот отдельный момент совершенно показательный. Сейчас по части социальных лифтов, вот все, кто жалуется на социальные лифты, можно обратить внимание на школы.
Ага.
Идея в чем? Когда говорят о социальных лифтах, всегда предполагают, что есть какие-то злые там надсистемные товарищи,
не пускают,
которые говорят, вот этого не пускать, он сильно умный, ух, мы его не пустим. На самом деле, надо просто базовое образование подкосить до такого уровня, чтобы они просто выше прыгнуть не могли.
Ага.
Если пробежаться по женским форумам, чатикам и все тому подобному, то можно увидеть, что все модерновые И чем более модерновые и продвинутые, тем более характерный этот пункт системы воспитания, вот, они все с одним связаны. Они связаны с упрощением, с уменьшением количества времени взаимодействия с детьми. Грубо говоря, чем более модерновое что-то берется, там Монтессори всякие, там, та же у нас рядом сингапурская школа есть, да, то все эти штуки, они говорят о следующем, что... Пусть он будет позитивный, улыбающийся постоянно, главное, чтобы не плакал, главное, чтобы было хорошо, главное, чтобы был занят чем-то приятным, прикольным, ну, грубо говоря, в кубики играл все время, да, там, да. До совершеннолетия.
Да.
И поэтому, раз он улыбается там, в тепле и не это самое, то все хорошо. С женской точки зрения, да, это как бы женщина, мать биологическая, она поэтому биологические задачи, когда видит, что выполнено, что, грубо говоря, он не простудился, ноги в тепле, сытый, улыбается, и все, у нее галочка ставит, что все хорошо. Вопрос в том, что школа-то не про это, она про передачу знаний, а это изучение более сложных вещей. Оно всегда связано с дискомфортом.
Да.
Запоминание, когда память текущая одной емкости, а ее надо прокачивать до другой, оно точно связано с дискомфортом. Никто стихи с удовольствием не учит просто так, потому что надо в этот раз выучить там Василия Теркинова на 3 страницы. Никто с удовольствием это не делает. Ну, вот что поделать, надо тренировка, да, тренировка. Так вот, если сравнить с вот этими всеми массовыми системами, да, там классическое, допустим, британское образование, с пансионом, со всем прочим, выяснится простая штука, что массово распространяется тема, что вот эти дети рядового линейного офисного персонала, они должны на постоянной основе быть позитивными, румяными, тупыми, делать однотипные задачи, веселясь. Им будут за это выдавать виртуальные ачивки, награды, там, звездочки рядом с ником в форуме.
Вы страшный человек.
Да, 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 я знаю, да. Просто это практично получается. И вот это значит, оно будет такое позитивное, ну, вот как у это самое, Элои у Уэллса. Да, а в британской школе там все в этом деле очень хорошо. Там, значит, пансион, проживание, там готовят кого? Там готовят капитанов исторически, да, таких капитанов в общем смысле этого слова. То есть те, кто могут быть управленцами серьезными.
Вести массу вперед.
Да, вести массу вперед. То есть это должны быть, ну, те же колониальные управленцы, которые будут держать в кулаке совершенно неизвестных до этого туземцев, но ко всем иметь однотипный подход, четко выполнять свои задачи, там, увеличивать количество бананов ежегодно вывозимых и все прочее. И там будет... И жесткое выполнение домашнего задания. Никакого позитивчика, никакого «Ой, дети перегружены».
Радость,
ты чё? Да. Вот закат до рассвета пахать. У них будет классная дама, да, вот как... Образ классной дамы – это прапорщик де Галла. Вот только в женском обличии. Которых будет строить, который будет говорить «Ты чё там, у тебя рубашка не поглажена перед завтраком, ты на завтрак вышел не в рубашке, чмо, давай-ка, пошел назад».
Позор.
И при этом он не скажет там, типа, да я сын лорда, что так, там все дети лордов, там у всех деньги есть, просто так принято. То есть это такая вот полуармейская штука. Да, из этого поэтому выходят парни, у которых уровень социализации, у которых вообще владение вот с этим вот социумом общения просто другое. Они
господа.
Все, да, они в командные игры абсолютно играют, эти причем жесткие. Там регби тот же самый, да, это академическая гребля, это классика британской подготовки. Они уже такие биты-перебиты, они умеют строить социальные иерархии. И когда к ним приходит вот этот плюшевый, который в кубике наигрался в Монтессори, да, они его загибают вот так.
Поэтому, еще план.
Да, то есть просто он для них такой вот вообще пластилиновый. Они знают, как себя поставить, как обращаться. Они умеют организовывать и свое время. Они понимают, как спрашивать, как много не спросить, как мало не спросить, как разумно понять, когда не те движения в коллективе. То есть они воспитываются вот в всей этой атмосфере.
А у них, ну, есть какие-нибудь учебники такие?
Учебники, есть? Ну, я так понимаю, что есть методологические некие общие вещи, которые в зависимости от школы внутри передаются. Они не особо этим обмениваются. Поэтому тут фишка в том, что эти британские школы, они так вот друг с другом не особо обмениваются инфой. Но книжка у Стивена Фрая есть про то, как он это самое. Вот. Ну, конечно же, со Стивен Фрайновски там всякой гомосятиной и прочим, но это тоже есть, честно скажем. Как раз избыточная специфика таких мужских коллективов в том, что там...
А они отдельно, мальчики,
да, барышни, да, конечно же, конечно. Абсолютно.
Это абсолютно правильно.
Да, да, да. Их, и поэтому, скажем так, процент годного выхода там такой, что да, действительно, если хочется вложиться в перспективы, то да, туда имеет смысл. Ну а для масс остается вот это вот все более упрощающееся, все более минималистичное, не позволяющее строить логические конструкты, базовое такое вот образование, главное при котором, чтобы ребенок был не перегружен, улыбался, позитивен. Сейчас на это вот все идет. Вот если посмотреть, реально пропаганда во всех женских таких местах массового общения настроена на то, что классный самый вариант образования сейчас для детей – это что-то типа, сам продвинутый, да, это что-то типа такого садка для молодняка крупного рогатого скота. Их там огораживают, еду вбрасывают, они там друг с другом играют, во что-то веселятся. То есть такая песочница, но просто деткам, когда не 3, а 13, песочница не то чтобы полезна. Но зато все хорошо, все позитивные, все прекрасно. Это очень, кстати, серьезная штука. Вот это просто эта тема, она с гарантией отрубает вот этих парней из масс от возможности куда-то продвинуться. И при этом не надо их искусственно ограничить, ничего, они сами не допрыгнут.
Вот. Нет, товарищ во Франции живет, он мне как-то рассказывал, что в Сорбонну берут всех. Да, вот всех вообще. Хочешь в Сорбонну? Иди, пиши. Семестр отучился, и все. Дальше, если ты из рабочего района, где школа вот такого типа, ты семестр не закончил. И тебя. А если ты из богатого района, где совершенно другая школа, другие педагоги, другие, так сказать, ну, другой спрос, и ты действительно знающий, да, останешься. Вот 1000 пришла, 30 осталось. 1000 пришла, 30 осталось. Прекрасно.
Да.
Вокруг и демократии справедливость.
Да, справедливо,
ты же сам не смог.
Ты же сам не смог, да, да.
А дальше этого никто и не смотрит, в общем-то.
Да. Но это вот база под протесты сейчас это таким способом и создается. То есть у одних мега гипероценку раскрутили себя, то есть все же себя дико хвалят, все постоянно про себя рассказывают завышенные ожидания. Ну, как сейчас себе представить человека в соцсети, который выкладывает что-то про себя, у меня то не получилось, у меня все. Все же на диком позитиве, у всех все получается, все виннеры, а не лузеры, не дай бог, у всех постоянно там развитие, динамика, там показушное такое вот, но чем дальше он отрывается от реальности этого человека, тем больше у него надувается пузырь неадекватной оценки себя, и когда он сталкивается с реальностью, например, надо идти на работу, и если хочешь что-то сделать, надо начинать с базовых вещей, у него сразу все ломается. Да, вот в айтишной части это вообще образцово. Там, грубо говоря, есть айтишная профессия X абстрактная, на ней можно зарабатывать там 500 000 рублей в месяц. Человек говорит, так, что для этого надо знать, какие слова, вот такие, вот такие, вот такие. Я, значит, ей уже обладаю, мне должны платить столько. На самом деле, там до нее трасса, ну, грубо говоря, рамочное понятие программист есть. Ну, что далеко ходить?
Да.
Программистов, вот это такое рамочное понятие, что прям ах. Да, есть некоторые, которые получают там сотни тысяч рублей, а есть некоторые, которые получают десятки. Люди, которые учатся, сразу предполагают, что они будут с той стороны. По-любому. И происходит дичайшая, соответственно, переоценка своих мощностей. Вот они просто вот переоценят, и они сразу разочаровываются, когда это не происходит. Начинают искать виноватых. А в чем причина? Опять-таки, некорректное позиционирование. Они сами себя некорректно позиционируют. Плохо что? Что...
А мне вот, извини, еще кажется, что вот если касательно наших, у наших все время перед глазами какие-то сказки, именно сказки, про 90-е годы.
Да.
Какой был простор,
да.
Как люди мгновенно забогатели, как вот у них все здорово сложилось, они же никто были.
Да.
Ну, какой-нибудь Михаил Борисович Ходорковский,
да,
например,
да,
был мега-комсомольцем.
Да, был комсомольцем.
Потом
да.
Продал и предал все коммунистические идеалы, которым клятвы давал, между прочим, и вжик, и оказался вот владельцем чего-то там. При этом... Для меня странно. Вы не понимаете, что ли, что это всенародная собственность, построенная руками миллионов людей, которые не жалели ни себя, ни окружающих, ничего. Все, как они совершенно верно говорят, на крови и костях.
Да.
Да, и вот его поделили. Тут ключевое – его поделили. Разворовали, конечно,
разворовали,
если так совсем
да,
по-простому, но его уже поделили. А вы куда лезете? Там уже все поделено, уже все.
Народ очень хочет таких вещей, как бы мутной воды, потому что уверен, что в этом как бы рыбку мне лично удастся поймать. Вот если поймать такого человека за уши и спросить его, что ты честно хочешь под возвратом 90-х, он скажет следующее. Там, грубо говоря, я работаю в фирме, у нас главный, он вот В 90-е был бандитом, и поэтому фирма и получилась, поднялся, то есть он со стволом побегал, поджимал, и он ностальгирует про те времена, тогда у него легко поднималось, а сейчас приходится там как бы бизнес вести, работать, сейчас такими способами уже ничего особо не поджимаешь, нечего, ни у кого, и все как бы поделено. И вот эти весь мелкий персонал линейный…
Позволь выкрикну, да. Я там непосредственное участие все да. время принимал. Во-первых, не у всех получается бегать
очень
пистолетом,
не у всех, да,
это
да.
тяжело.
Выбраковка высокая.
Да, во-вторых, там смертность очень высокая, очень. Не все добежали, да. мягко говоря, сколько их там зарыли, сколько зарыли непричастных, сожгли в ларьках, перестреляли, передушили, и это что, вообще никак, нет? Только
не,
вот
народ,
это вот
да.
светлое
только
перед глазами,
светлое, да.
он был бандит,
что
а теперь
богатый.
Что в
90-е можно было быстро заработать деньги, точка, как бы, и все. И они почему-то, вот это знаешь, как где? Я могу аналогию провести. Это
я
вот
уже
как...
тебя вот просто вижу в белом халате со стетоскопом его.
Это вот как у Булкахрустов. Они все веруют, что они дворянами обязательно были бы век назад.
А кого пароли на конюшню?
Да, да, да. То есть никто что-то не хочет сенные девки ко мне идти.
И насиловали в бане где-то.
Да, да, да. Ну вот то же самое. Сенные девки, я говорю, сразу же можно вот записаться обязательно, прям прекрасно. Или там в мелкую прислугу, кухарки, все там подобное. Дворян-то единицы. Было, их очень мало, и, в общем-то, их тоже не все так шикарно да, складывалось.
Далеко не
но
у
народ,
всех.
Да, но народ думает вот
прям… Есть хороший пример, кстати, я вот страшно люблю, меня в детстве мать возила, а потом я сам ездить стал, я страшно люблю в Пушкинские горы ездить, где Александр Сергеевич слагал бессмертные произведения. К моему немалому удивлению оказалось, что их трижды сожгли, там его это строение, где он жил еще задолго до большевиков, как ты понимаешь, озверевшие. Сначала брат Лёва все сломал, построил заново, потом сожгли, еще раз сожгли, потом немцы сожгли, и, в общем, черти что, и сбоку хвостик. Но я к чему? Вот там есть имение Ганнибала. Петровская, по-моему, называется, очень приличная. Ну, по нынешним меркам не смешно. Я, например, живу гораздо лучше, чем Ганнибал, несмотря на экономический кризис.
Жилплощадь и прочее,
да? И я на нашем фоне-то очень сильно скромный, как ты понимаешь, поэтому Ганнибал вообще не смешно. Но в то же время вот Александр Сергеевич в Михайловском, а там тупо дом напополам поделен, вот здесь баре, а здесь крепостные, в одном доме живут. И чё? Ну вот ты, да, ну ты благородный, базару нет, а живешь вот так. Почему? А потому что у тебя, у благородного, конкретно у тебя денег нет, и чё мечтать-то? А через дорогу там, ну и через дорогу там перебежать, где там псевдо-прототип Ленского, там усадьба, ну там тоже достаточно специфически все это выглядит. То есть, когда смотришь изнутри, ну как взрослый, трезвый человек, так сказать, оно совсем не так выглядит. Никакие там балы, юнкера, это где-то
да,
там.
Да, да,
а
да.
у тебя обычная жизнь, там все это совсем не так. Из чего вы взяли, что вы будете такими?
Конечно, конечно.
Может, вас там, как этот самый Ганнибал, он там всех за провинности порол так, что туши свет, это там был Ганнибал. Неважно. Короче, вот порол так, что там в воспоминаниях написано, что крепостных в простынях выносили. Ну а кто совсем неразумный был, у него там была специальная беседка, а сбоку был устроен зверинец, где жили волки, медведи.
Замечательно.
И особо провинившихся крепостных он туда закидывал, чтобы как в Колизее их там рвали. О, прикольно, видал, как за провинность это получается.
Да. Какую страну
прославили? Да. Александр Сергеевич писал папе письма: «Папа, продай пару человек, туфли новые нужны». Может, это вас бы там продавали, странные
да.
люди.
Ну вот про 90-е же такие же байки совершенно. Вот этот определенный процент выживших бандитов, который переквалифицировался, они, когда во главе крупных контор, да, они распространяют вот эту вот, ну как бы так сказать, духовность, что вот… Ну, грубо говоря, фильмы там романтичные, типа там «Бумера», прочее, это вот как бы, эх, хорошо
«Бригада».
Было бы. Да-да-да, вот это прям пацанская романтика бандитская. Да, и народ реально думает, что они бы, если тогда были, они были бы вот такими вот.
Ага.
Но вся эта вот ностальгия по 90-м, она плохо себе это, как бы, плохо народ себе представляет, как реально тогда, в общем-то, жилось, какие риски были и все тому подобное. В начале 90-х, допустим, жрать, я помню, у нас в Москве было совсем-то как бы не особо. Талон там, все прочее вводили. Я талон эти ходил, помню.
Это мы
да?
были, я тебе замечу, это мы были советские люди.
Да.
Я с детства помню, что я себе в детстве, у меня там брат-сестра, то есть нас трое детей было, ну вот, Мне вечером давали картошку с докторской колбасой. Я ее вилкой мял, а колбасу резал на кубики эти. Кубочки резал на кубики, и из картошки я делал такой, как тортик. Туда эти куски колбасы втыкал, жрал, был счастлив.
Что, отличная колбаса, ты что?
Черный хлеб, намазанный сливочным маслом, ляпнутый в сахар, и это вообще лакомство.
Ну, или растительным маслом и солью еще. Это прекрасно. Да, да, это чесноком вообще.
Тогда мы были сурово в аскетизме выращены, нам, в общем-то, по большому счету было плевать. Я на службе, помню, купил себе ящик доширака, там, 10 тысяч рублей, я уж не помню, сколько это.
А дальше дореформенные же типа, да?
Да, я год его жрал на обед, ну, не моргнув, я тренированный. Ну, в общем, если ты сейчас мне скажешь, пора бы ящик доширак этот год пожрать, я, честно говоря, не согласен.
Не согласен.
И я не один такой. То есть ввергнуться туда, обратно, когда жрать, с голоду никто не умирал, по большому счету.
Ну, в общем, не очень хорошо.
Сексу не тянуло, так сказать.
Тянуло режет.
Да, да. И что, они хотят обратно?
Ну, они же хотят опять в лубочный такой, как бы, в вымышленный вариант, где их, опять-таки, что с их точки зрения, возможности? Это значит, что придет какой-то специальный дядя, оценит, наградит, и, опять-таки, ему самому для этого ничего делать не надо. То есть, когда в мысли вот о такой специальной справедливости правильных времен говорятся, там всегда такой тезис: я сейчас останусь таким, какой я есть, просто меня-то тут недооценивают, а там придет специальный. Человек, который скажет: вот ты на самом деле недооценен, дай-ка мы тебе там миллион дадим, кушай, делай на него что хочешь, потому что ты уж больно ты хороший, и все. Народ в это реально верит. То есть, если посмотреть, кстати, вот эту протестную всю штуку, да, вот народ, который выходит, да, там реально выходит народ, который верит, что просто им не додают, а теперь вот при новой власти додадут. Притом, если спросить их, ну, хоть чуть-чуть к разуму призвать, сказать: давайте хоть подумаем, ну, как оно вообще? Вы какие-то давайте рассуждать. То есть, а с чего вы взяли, что? Они тебя заклеймят, классифицируют оперативно и убегут. То есть, самый простой сейчас способ – это классифицировать оппонента, после чего присвоить к нему там все нужные статусы, и все. То есть, вот ты там, не знаю, не репостишь какую-нибудь там про Путина картинку смешную, значит, там ты кремлебот, значит, тебе платят. Ну, я тоже. Нам проще, да? Да-да-да. Значит, ты кремлебот, тебе платят, там все прочее. Притом, кстати, чаще всего люди, которым платят, самим это и пишут. Вот. И выглядит это откровенно дурацки.
Поразительно причем. Вы же ратуете за свободу.
Да.
Так вот это мое проявление свободы, что я вот это хочу, а вот это не хочу. И что? За это меня надо ненавидеть, презирать, третировать.
Видимо, да. Да. Вот с их точки зрения, видимо, да. На самом деле, тут, я думаю, тонко еще в чем. У них же такое, как бы, идет всегда фоновое расчеловечивание оппонента, когда говорится, что да, что вот типа вам не надо, а мне-то достанется, потому что я уже достоин. Мы тут с ребятами поговорили в кружок. И решили, что мы достойны, и нам-то обязательно дадут.
Ну, как у хохлов. Вот это колорады.
Да.
То есть насекомые. Да. А их надо убивать.
А это же с этих самых, кстати, про колорадов-то, что с той стороны тараканы, это вот резня-то была, хуту и тутси резали друг друга. Это же оттуда термин, таракан, то есть напрямую перетащено. Что с той стороны не люди, а таракан, то есть расчеловечивание. Что убивают там, ну, японцы, отряд 731, да, бревна, они, документации людей называли бревнами, более того, они пытались на это сослаться, когда там судебные процессы были, что типа, а вот докажите, что это люди были, то есть выкрутились, типа, мы же записывали, что это бревна, докажите, что мы над людьми опыт проводили, а у них был термин, да, то есть расчеловечение тоже в полный рост, ну, как может человека заморозить, там, следить, как у него там, допустим, фаланги отмирают, на надрезе, вот, и бревнами называли, и вот эксперименты проводили. То же самое. Так что во всех этих темах с революциями общая
ведь
база.
Это образованные люди на лучших, так сказать, образцах мировой культуры, гуманизм и прочее. То есть гуманизм – это только для вас. Да?
Конечно.
А
конечно.
Нам, вот, колорады, насекомые, нас всех надо убить. Отлично.
Да?
Но тут другое ведь может быть. Я опять-таки как некоторым образом специалист, а самое главное – участник 90-х годов. Убьют-то не тех,
да,
у вас
запросто
навыков нет, а у других людей есть, они в армиях служили во всяких, они умеют группироваться, собираться в стаи, вооружены неплохо, в отличие от вас, и убивать будут других, в общем-то.
Ну, вот примерно.
И, как правило, это вот когда как в на старте коммерции нашей отечественной, когда туда пришли люди, начитавшиеся братьев Стругацких.
Угу.
Я сам в детстве и юношестве страстный поклонник Стругацких.
Да, да, аналогично.
И
да.
Меня они учили только хорошему, потому что они писали отличные коммунистические книжки для коммунистических детей. Потом угу. Все предали и продали, и разбежались. Но когда люди, начитавшиеся Стругацких с этими идеалами нашими коммунистическими, пришли в бизнес,
угу.
Всех убили и закопали. Всех убили и закопали. Не осталось ни из тех, кого я знал, во угу. Всяком случае, не осталось никого вообще. Выживают в этом только личности весьма специфические,
да.
Со специфическими чертами характера и умениями. Но это примерно как научный сотрудник и карьерист. Научный сотрудник может там со своими открытиями, я не знаю,
да,
творить
да, да,
науку,
да,
там базовые делать. Открытия, а карьерист, он лезет по карьерной лестнице, это абсолютно разные умения вообще, и тебе не должно казаться, что если ты умеешь вот это, значит, ты будешь уметь вот это, как раз наоборот, нет, не будешь уметь. Ну и, в общем-то, пацанам это перспектива-то, вы же в землю ляжете все.
Ну вот как раз, кстати, вот возвращаясь, да, опять-таки, к основной теме по части цветных революций, вот именно потому, что сейчас рассказываю, по этой причине, всегда для маскировки начала всех этих действий вводятся какие-нибудь позитивные хипстеры, прочие, которые должны создать, что вот просто там, они же дети, просто там пылающая справедливая юность вышла, а потом надо подавить боевиков, потому что эти-то на самом деле, ну, ни о чем. Они могут про себя фантазировать что угодно, они могут играть в кучу компьютерных игр, они могут записываться там, на курсы короткоствола, то есть обычно это как бы все в как болезнь не приходит одна.
Как на Майдане, помнишь, там какой-то, да. Я уж не помню, отряд, не отряд, там угу. Нарния у них какая-то
да,
бегала.
Да, 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 да,
а остались одни нацисты.
Остались одни да. Просто, да, такие битые-перебитые, угу. Которые уже чисто боевики. Поэтому берут те же там, где набирают базу, футбольные фанаты,
да,
прочие,
первые,
то есть те, кто...
Да.
Их надо подтренировать чуть, что-то сделать. И вот ну, те же китайцы, да, они таких не позволили втащить на гонконгский Майдан. Поэтому никаких стычек с полицией толковых-то не было. То есть они там их там вот так вот били.
Лапками.
Да, лапками там, кидались чем-то издали. Но, честно скажем, это человек любого уровня подготовки может делать. Но никаких реально серьезных столкновений не было. А этого все ждали, всем было очень нужно. Народ вот из, опять-таки, из всяческих СМИ мировых ага. Прямо вот... Прям вот старался, ждал. Притом фейки вбрасывали такие же, что типа вот вы тут стойте, ребята, держитесь, потому что уже в Китае в 30 городах началось. То есть этого ничего не было, естественно, но чтобы толпа не расходилась, чтобы делалось. Ну вот закончилось таким образом.
На вас все смотрят.
На вас все смотрят, да.
Надежда,
вы герой,
да.
Вы уже делаете историю, вы творите историю. Да. То есть эти все мантры, ну, включая там звероподобных чеченцев, которые вот-вот приедут и сожрут, да, они, эти все мантры ходят от Майдана к Майдану абсолютно однотипно. И в Гонконге в 2014 году вся эта гамма была. Вот я когда смотрю, вот прям концерт был. Приходили чуваки, играли на гитарах, стояли, поддерживали. Ага, то есть, ну, пианин ага. Просто не смогли притащить, ведь не нашли. Потом...
В гору неудобно.
Да, в толпе ходил чувак в костюме Капитана Америка. Причем он толще меня еще, вот такой вообще круглый, щитом этим со звездой. И ага. Он кричал «Америка с нами», прочее. То есть, вот, блин, это же штамп перештамповый просто. Но, пожалуйста, нормально ходил, поддерживал.
Ну, если работает, почему не пользоваться?
Да, да, да. Притом, когда, например, вот опять-таки мелочь какая, как все организовано было. Когда эти товарищи заняли проезжую часть, их от магазинов первый раз отогнали, вот так ага. Линии их прям вышли, ага. То есть там пинать их стали, откидывать, там поскандалили, туда камеры набежали, но видят, что не то. Ну, в общем, это не зверская полиция сбивает, а прям то есть из магазина вышли, сказали, от входа отошли, вы мне торговлю мешаете вести. Вот, я там как раз в тех моментах рядом присутствовал, и там такая интересная схема. Там стоит такая кучка бабушек гонконгских, ну, лет, наверное, ну, не бабушек особо, ну, лет 55, такие как бы барышни пожилого возраста, и у них одна типа такая как главная, как я понял. Она на меня сразу показывает, и, мол, одной говорит подойти. И ко мне подходит эта бабушка, и на английском мне начинает говорить. А мы здесь стоим, значит, за свободу, чтобы жить как люди, потому что у нас невозможные условия, нас терроризирует коммунистический Китай. Она прям вот буквально через запятую перечисляла ага. Кто есть? Этих бабушек заранее натравили на иностранцев, да, которые придут интересоваться сбоку. Они выходили на перехват и вычитывали прямо там: правительство на нас насылает мафию, нас будут вечером, наверное, разгонять, не уходите, и вы останетесь, вы должны видеть, что с нами делают эти там типа нелюди и прочее. То есть она прям вот вываливала. То есть настолько все проработано, что есть специальные люди, которые прям вот к наблюдателям, которые с ней посмотреть, подходят и зачитывают официальную точку зрения, вот ты сейчас видишь это и это. То есть это все подготавливалось прям прекрасно. Но не потянули, не осилили. Китайцы оказались, то есть пекинские товарищи со своим четким структуризированным подходом переживали это дело с хрустом и, в общем, закончилось тем, чем закончилось. И сейчас, значит, перспективы и ситуации следующие. Эта партия осталась, шоколады. Они время от времени бурлят по части. Да мы там опять то. Пробуются избираться стандартным путем, набирают мало баллов. То есть ничего не получается. Но они вот прямо образцовая ситуация. Российский либерал по как бы там московскому какому-то округу пролез в какой-нибудь законодательный орган. И все, чем он занимается, показушными акциями, там срется со всеми, там какой-нибудь Яшин абстрактный. Да? То есть он избрался там депутатом какого-нибудь райончика. Вместо того, чтобы что-нибудь делать, он, соответственно, постоянно там только инфоповод создает. Вот абсолютно та же ситуация. Эти же чуваки, у которых ничего не получилось в 2014 году, они сейчас там избирались, по-моему, в 17-м, что ли, у нас были выборы, или в начале 18-го, забыл. В общем, года полтора назад это было, вот они избирались. Они набрали в каких-то мелких регионах, там 3 человека, что ли, прошло в такую вот эту думу. И прям получилась картина маслом. Вот, значит, срезали на взлете. А там сцена такая, им надо принять присягу. Они выбраны, набрали голосов, мы победили, мы сейчас свою будем проводить линию свою будем. Они пришли давать присягу, там один с желтым зонтиком пришел, другой с плакатами, ну типа, это же трансляция прямая идет, чтобы использовать любое время, чтобы вот пропаганду вести. И, значит, они все придумали отличную классную штуку. У Китая, помимо China названия, есть название Шина. Это как бы уменьшительно оскорбительное японское название Китая, типа Рашка. Угу. Вот. И они в клятве, которую давали, там в клятве есть абзац, что типа мы в Китае вообще то-то, Гонконг как регион Китая, они заменяли China на Шина, типа не Китаю, а Киташки-парашки присягаю. Ну, китайцы парни простые, они это дело прослушали.
Выслушали.
Да, сглотнули, на следующий день говорят, значит, не можете приступить к деятельности, вот присяга не принесена, у вас текст не совпадает. То есть вы же.
Вы говорит, чему-то другому присягу.
Да, вот такая ситуация, говорит, присяга не принесена, все свободное. Там вонь, там вопли. Да нет, да это демократию принижает. Он говорит, ну вы что, ребята, вы слова в присяге осознанно поменяли все, значит, мы вас не допустим. Ну, то есть, не полу. Красиво, сами себе, сами обосрались. Вы же честно голосов набрали. Вы реально прошли по своим миноритарным округам.
Да.
Но, ну, раз вы киташки присягаете, едьте в киташку. А у нас вот Китай все-таки дело другое.
Круто.
Все. И вот да, это был вот из последних ярких всплесков вот такой вот прям все взорвалось. Ну, там бывают, конечно, еще иногда всякие у нас активности оппозиционные, типа там, вот, например, на Тайване, значит, геи эти самые браки, по-моему, разрешили гей-браки, и Гонконг сразу же там эти устроили марш этих.
Поддержки.
Марш поддержки у нас тоже надо. Вот. Ну. Уже это, конечно, не так выглядит. В 2014 году реально улицы перегорожены. Этот, кто у нас сейчас послом, Хансман, он, соответственно, приезжал. Ну, так бывает случайно, когда посол... Да, он тогда был послом в Китае. Так бывает случайно, что посол США, вот цветная революция и посол США. Так совпадения такие чудесные. Вот. То есть тогда было все, конечно же, масштабнее. И тогда ведь они как, пик всех событий революции 2014 года неудавшейся, он приходился на золотую неделю. В Китае есть 2 недели, когда все нифига не делают. Это Новый год, вот он где-то там в феврале, в марте, в зависимости от Луны. И в день основания Китая, то есть первые 10 дней октября. В это время это как бы вся страна отдыхает. На Новый год нет выходных, других праздников тоже особо нет. Ну, 1 мая разве что есть, как ни странно. Вот. А была специфика как раз в том, что на это время в Гонконг приезжает куча материковых китайцев на закупки, на прочее. У всех же выходной. Поэтому они, пользуясь случаем, в Гонконг мотаются. Uh-huh. И поэтому акцент всей этой гонконгской революции был подогнан так, чтобы было максимальное количество зрителей с материкового Китая. Uh-huh. Вот, посмотрите, вот, чтобы подхватить.
Тоже само так получилось, наверное.
Удивительное совпадение, да. То есть все прямо вот... Ну, в общем и целом так вот. Вот, то есть задавили аккуратненько, хорошо. Сейчас у нас все спокойно совершенно. Время от времени, ну, какие-то вот именно минималистические какие-то бывают, то есть кто-то там с плакатами выйдет, но реально это в очень небольших объемах. Качать сейчас смысла нет особо, потому что башку всем потихоньку отрубили, а более того, есть еще более интересная штука. Когда в Гонконге вводилась вся эта схема, что частично это вот местная дума решает, а частично совет уважаемых как бы горожан, предполагалось, что это сбережет от всяческих злоупотреблений со стороны Пекина, потому что типа местные гонконгские успешные бизнесмены, они за интересы Гонконга. Это была трагическая ошибка у юных революционеров, которые за это топили, потому что выяснилось следующее со временем. Чисто гонконгского бизнесмена быть не может. Может быть человек из Гонконга, у которого бизнес в Китае. Завязан с материком, потому что у него тут главные конторы, заводы, фабрики и всякое прочее, оно там. Поэтому любой этот вот гонконгский успешный человек, он прекрасно понимает, что как только он сильно полезет на Китай, его могут там начать проверять по налогам, по режимам, там, соблюдению техники безопасности предприятий, ну то есть жизнь по уставу устроить. И выясняется, что как только они начнут кричать, да мы отделимся, да мы то, пусть нас народ поддержит, вот этот весь крупный совет этих самых бизнесменов говорит: мужики, вообще все хорошо, нам все нормально. Те начинают кричать: ну как же так? Мы же гонконгеры, мы же должны быть вместе. Подожди.
Мелочь.
Что там кукарекало, да? Что там такое? Это я гонконгер, у меня миллиард баксов есть. А ты-то кто? Ты персонал. Все. И получилась такая ситуация, что с одной стороны хотели от страшных коммуняк загородиться, чтобы закон надо было протаскивать через совет успешных капиталистов. А мы капиталисты в бизнесе Китая. Поэтому, извините, ребята, вы со своей свободой тут.
Да,
в наши бизнес-планы не вписывайтесь, поэтому у нас все стабильно и хорошо. У Гонконга что главное? Стабильность. Финансы, деньги любят тишину, банки, все прочее. Нам революции совсем не нужны. Там революция, она сразу на финансы влияет очень негативно. Они оттуда начинают разбегаться. Угу. Поэтому все те, кто деньги держит, инвестиционные фонды, нам не надо, чтобы у города как-то на экономику это начинало влиять. У нас все хорошо, через нас большие потоки идут. У нас законодательство зафиксировано на 50 лет, что дает супер гарантии инвесторам. То есть там же в чем фишка? В любой стране, что там в Китае, что там, не знаю, в той же Британии, законодательство меняется, примут новый закон, что-то изменится. Гонконг – это уникальное место тем, что внахлёст и Китай, и Британия, они смотрят за тем, чтобы там ничего не поменялось, потому что они договорились, что законодательство зафиксируется. Как только любое изменение попытаются сделать, одна из сторон завопит, вы в свою сторону играете, и сразу же останется. Поэтому это еще и страна с зафиксированным законодательством на долгое время, то есть у всех инвесторов это очень хорошо, потому что, ну, грубо говоря, вот захочет к арабам там какие-нибудь деньги большие вложить, а у них там очередная революция произойдет, новый шейх придет, по-новому играть будет, королевство, что хочу, то творю. Да, почему там, допустим, из Таиланда не выйдет финансового центра никогда? Потому что там королевство, там один король там какой-то странненький, новый пришел тоже. И это королевство, он реально в носу поковыряется, скажет: хочу, а давайте с иностранцев брать дополнительный налог там 25%. А почему бы нет? А что они тут ходят такие белые, толстые, дай денег брать. Легко, король сказал, имеет право. Вот поэтому, когда в Гонконге любые такие... моменты по части революции и прочих, их местные, кто с деньгами работают, сами готовы сразу же гаечку прикрутить.
Как в художественном фильме «Корона Российской империи».
Да, тихо. Да, у нас все хорошо, да. Так что, ну, вот вкратце, по революции, если подбиваться, да, ну, наверное, вот так.
Толковые китайцы. Завитки даже берут ее.
Да, ну, скажем так, после этого другие цветные революции особо-то вот... Это первый, на который механизм сломался.
Ну, у нас сейчас как-то... Видно, что-то пошло не так.
Да, да.
Ну вот, начиная с этого, как в Йобурге у нас тут храм, нет, у нас тут парк, ах, вы против православия, идите все в задницу там, туда-сюда, понеслось. Пока, в конце концов, не выплыло, что это они
деньги делят.
Так, да, при том,
Серега Колясников, Серега, привет. Серега Колясников, интересно, так сказать, как изнутри понимающий это дело расписывал, и не только он. Вот. Ну, следом, вот теперь у нас вот журналиста поймали там с тремя пакетиками наркотиков. Тут же там поднята какая-то дикая буча, вой, крик. С моей точки зрения, ты знаешь, оно вот полезное, ну как там, что вы, дела надо вести как следует, задержания проводить как следует, неправильные фотки на сайтах МВД вывешивать нельзя, сообщая, что это фотографии обыска в квартире, и вешать другие фотографии, вы в своем уме,
ну,
что
да,
ли?
Это за это очевидная надо подстава, карать, да.
Наказывать, да, но, повторюсь, что эта фигня мгновенно затмило
все, что угодно.
События на экономическом форуме.
Да, да, по факту выбило из повестки все.
Да, да, мы вроде как это, ну, если у нас капитализм, то мы, в общем-то, некоторым образом зависим от инвестиций. Мы хотим, чтобы как можно больше народу приехало, на нас посмотрело, дало денег, а у нас бы тут поперло-поперло. Вместо этого мы обсуждаем, что менты кого-то там неправильно задержали. Под крики его надо отпустить и еще чего-то. Но как-то оно на революции не тянет.
Не тянет, так, не тянет. Но я бы сказал такую
тонкость. Крик очень громкий, да, очень громкий. Да. Но вот на то, что говоришь ты, вообще
складывается уже,
не похоже.
Уже, я так смотрю, вот они же еще по части мусорного полигона, там была какая-то движуха, складывается уже протестный актив, который на любое подрывается. То есть, если
выезжает.
У вас, да, да. Есть, получается, уже сложившийся некий блок мобильных отрядов, которые по свистку заказчика, то есть, они же не самостоятельные, не когда самостоятельные, они рассказывают, там, мы свободные люди, мы то-то. Свободные люди по твиту, в какие координаты выйти, к какому времени, не перемещаются. Это точно совершенно. Ну вот, поэтому сложился некий протестный актив, который по свистку подрывается, на вахту едет в нужные точки. То, в принципе, я надеюсь, что оперативная работа в этом части уже ведется, потому что это уже там сигнал четкий совершенно. Если у тебя есть блок людей, которые вот летучая команда в любое место приезжает и может ход течения по закону изменить на ход течения по крику, ну, это уже очень плохо. Плохо. Это, конечно же, нужно много чего менять и исправлять.
Ну и в целом, если власть вообще должна быть безупречной.
Да, считаю. Чем безупречнее, тем
вот
лучше.
Безупречной, чтобы докопаться было нельзя. Если вы задерживаете людей, то для этого должны быть совершенно законные основания. Задержание должно происходить тоже в строгом соответствии с законодательством. Что, какие претензии, я не пойму. Ну, там тоже весь этот вой, его там избили, поломанные ребра, разорванные различные эти круглые мышцы.
Болотные.
Давай в больницу, да. Больница ничего подобного не говорит. Нету никаких побоев. Не пускают адвоката, да вот ваш адвокат, туда-сюда. Ну, безупречность, повторюсь, должна быть, чтобы не было, это не так сложно.
Потому что любую мельчайшую ошибку раскрутят до таких масштабов, чтобы перечеркнуть все остальное.
Не так сложно, как может показаться. Ну, а в целом, конечно, выглядит все это настолько омерзительно. Вот есть рядом Украина у вас и у нас, в которой победил нацистский режим, который сажает этих журналистов ни за что, ни про что. Хоть одна тварь выразила какую-то солидарность с тем, что вот вы там нашего собрата как-то притесняете. Нет, это никому не интересно вообще. Из этого делается примитивный вывод. Значит, на Украине все происходит правильно. Там все как вас все устраивает происходящее там. И аресты журналистов, и стрельба из гаубиц по жилым этим, как по городам, убийство баб, детей не причастных. Это все нормально абсолютно. А вот здесь нет, недопустимо. Здесь мы 3000 подписей собрали под тем, что вот несправедливо арестован. Что значит несправедливо? Я теряюсь просто. А вот эти вот, а мы его под домашний арест. Я, конечно, понимаю.
Да, это совсем нехорошо, конечно.
Ну, может, там 8 собак вокруг дома ходят, что он убежать не сможет. Ну, я не знаю, как это вообще у нас выглядит. Или завтра он где-нибудь в Прибалтике окажется.
А вот я только хотел сказать, что он всплывет в Прибалтике, с быстрой скоростью вывезут, да и все.
Да.
И будет очередная мегажертва режима и тема на полгода. Все.
Спасибо, Руслан. Познавательно.
Взаимно, взаимно.
Пасу нет, такие далекие края, и там есть наши люди.
Да, да.
Спасибо. Но мы еще поговорим.
Да.
Да. До новых встреч.